Глава шестая. Крина спала. Я сбросила туфли у порога, на цепочках прокралась в комнату, притворила дверь и зажгла свечи. Уходя, я оставила окно нараспашку, и теперь на потолочной балке вниз головой висела крупная летучая мышь, упитанная, волосатая и отвратительная, с прозрачным листовидным носом и острыми зубками. Она встретила меня очень неприязненно, завозилась и защебетала, хлопая кожистыми крыльями. Я вежливо поприветствовала мышь и с нетерпением стала ожидать, когда же она превратится в человека, вернее, вампира. Но мышь не торопилась, видимо, стеснялась. Умастившись поудобней, она запахнулась крылья и мрачно оглядела меня с ног до головы. В ее взгляде было столько презрения и гордости, что короли, вычеканенные на монетах, ей и в подметки не годились. Я давно мечтала посмотреть на двустороннюю трансформацию, позволяющую вампирам принимать облик летучей мыши и возвращать свой. Она интересовала меня исключительно с научной точки зрения. Я допускала, что с некоторыми отходами из вампира можно сделать мышь. Но как сделать из мыши вампира? Легче, по-моему, из мухи слона. И куда девается одежда? Еще никто и никогда не видел голого вампира. Целомудренный кровопивец неизменно драпирует свои телеса черным плащом на красной подкладке. Тем временем крылатый посланец напрочь забыл о возложенной на него миссии, зевнул, пошлепал губами и закрыл глаза, смирившись с моим присутствием в интерьере. Я деликатно кашлянула. Мышь взбодрилась, прожгла меня убийственным взглядом и неохотно, словно оказывая мне одолжение, нагадила на пол. Вряд ли посол мог позволить себе подобную выходку. Я схватила полотенце, скомкала и швырнула в мышь. Та сорвалась с балки и, хлопая крыльями, заметалась по комнате в поисках выхода. Я подобрала полотенце и устрашающе завертела им над головой, оттесняя мышь к окну, через которое она и удалилась после короткой схватки, визгливо проклиная всю мою родню до пятого колена. Прикрыв окно, я торопливо разделась и шмыгнула под одеяло. В селянских хибарах с глиняными полами белье отсыревает за несколько часов, а спертый воздух к утру давит на грудь, как надгробная плита. Вампиры, живущие в тех же условиях, нашли какой-то способ борьбы с этой мерзостью. Чистая, свежая простыня томно захрустела под моим бренным телом. От нее пахло жасмином. Да и то, у селян людей в избе и куры, и свиньи, и козлята под утро выстукивают чечетку по лавкам. А здесь комнатки меньше, но во сто крат чище и уютней. Вот только не хватает кошачьего мурлыканья под боком. Да и нет кошек в Дагеве. Что мне еще очень понравилось, это полное отсутствие незваных квартирантов, вроде блох, мышей, клопов и тараканов. Нигде ничего не скреблось, не пищало и не кусалось, и не было нужды ставить ножки кровати в тазике с водой. Несмотря на непривычную обстановку, обилие впечатлений и долгий путь убаюкали меня в считанные минуты. Я уже задремывала, когда один из четвероногих обитателей Дагевы решил возместить мне потерю кошачьего мурлыканья и разразился тоскливым протяжным воем, от которого я разом покрылась пупырышками, как тепличный огурец. Пес старательно выводил гулкие рулады, подражая ветру, запутавшемуся в горлышке пивной бутылки. Я тешила себя надеждой, что, исполнив соло, он замолчит, но его собратья посчитали своим прямым долгом подхватить затихающую ноту, ввести элемент разноголосья и усладить мой слух хоровым напевом. Чем дольше я слушала, тем подозрительнее мне казался их профессионализм. Они ни разу не сорвались на дискантах, не оборвали пианиссимо, не разразились вульгарным лаем. Они пели выразительно, артистично, как могут петь только чистокровные волки. Я вспомнила молчаливых псов, нехотя уступающих ромашке дорогу. Вспомнила их тоскливые желтые глаза, серую с подпалинами шкуру, и накрылась одеялом с головой. Я люблю волков, меня завораживает их вой, но слышать его под открытым окном — испытание не для слабонервных. Впрочем, господа волки лучше знали, кого им кушать, а кого убаюкивать. Они вкладывали в пение всю душу, и моя собственная душа, осмелев, выбралась из пяток и расползлась по всему телу, как ей и положено. Они думали, что я сплю, и тихо разговаривали во дворе под яблоней. Серый рассвет дышал в окно туманом, и я представила себе мышку, маленькую серую мышку, которую заметила вчера возле поленницы. Мышка проснулась, вылезла из норки и, семеня лапками, пересекла двор. Холодные капли росы блестели на травинках, как волчьи слезы. Светлая шерсть на брюхе промокла и слиплась. Мышка села столбиком, свесив розовые лапки, и прислушалась. Я слушала вместе с ней.
«Они издеваются над нами, Лен. Люди всегда ненавидели нас. Только не маги. Маги тоже люди. Не повышай голос, разбудишь. Кого они прислали нам в помощь? Сначала магистра теоретической магии. Нам нужен был практик, молодой и сильный. А приехал благообразный старец в очках. Что он мог поделать, если эта гадина до него сожрала трех практиков и не поперхнулась? Он сам решил остаться. Мы должны были его предупредить. Теперь эта девчонка, она даже не магистр, адептка, неспелое яблочко, производственный брак. И они решили ее отсеять таким вот образом. Ее рекомендовал мой старый друг. Если она погибнет, у тебя не останется друзей среди людей, Лен. Отошли ее домой как можно скорее. Ты что, не понимаешь? Они уничтожат нас, сотрут Дагеву с лица земли. Пусть лучше это сделает гадина. Если она не оставит Дагеву в покое, мы всегда сможем перебраться в Арлис или Леск. Люди же достанут нас повсюду. Ни одна из 12 долин не устоит перед ордой вооруженных фанатиков. Речь идет даже не о войне. На войне берут пленных и щадят детей. А мы не нужны людям даже в качестве рабов. Грядет повальная резня, Лен. Предотврати ее, пока не поздно.
Лен долго молчал. Мышь опустилась на все четыре лапки и принюхалась.
Хорошо, сегодня она уедет. Надеюсь.
Я отключилась, позволив мышке вернуться в норку. Как всегда, ничего хорошего я о себе не услышала. Неспелое яблочко. А я, может, из ранних сортов. А что с кислинкой, так даже к лучшему. Авось гадина загнется от желудочных колик. Вот незадача. Старейшинам удалось таки перетянуть Лена на свою сторону. Но, по крайней мере, я убедилась, что монстр действительно существует, как и все приписываемые ему злодеяния. Если только этот спектакль не был разыгран в мою честь. Глава 7. Наверное, я снова заснула, потому что комната успела пропитаться сдобным блинным духом, способным поднять мертвеца из гроба. Я сонно выпростала руку из-под одеяла, щелкнула пальцами. И мои одежки, стаи неряшливых печок, взвили со стула, перелетели комнату и осыпались на постель. Натягивая рубашку, я вспомнила подслушанный разговор. Интересно, дождутся ли они вечера или выставят меня из Дагевы сразу после обеда? На кухне меня поджидала разрумянившаяся Крина, домывавшая кастрюлю из-под теста. Охотно поддержав разговор о хорошей погоде и отведав блинков со сметаной, я с трудом поднялась со скамьи, подавила сытую отрыжку, вежливо поблагодарила хозяйку и вышла во двор. Ромашка, оседланная и недовольная, стояла у крыльца, сдерживаемой под уздцы худощавым подростком лет 13. Он начал издалека. Я признала, что спала хорошо, кушала еще лучше, и вообще все мне тут у них нравится. Паренек расплылся в щербатой улыбке и пообещал, что когда я приеду к ним в следующий раз, то тоже не разочаруюсь. Я по секрету призналась ему, что намереваюсь остаться в Дагеве навеки вечные, и даже выбрала место, где меня похоронят, вон под той осиной. Они зря подослали ко мне мальчишку с такой выразительной мимикой. Он последовательно изобразил удивление, страх и замешательство, а потом робко сказал, что я должна уехать добровольно, иначе ему придется меня уговорить. Я была так сыта и добра, что не стала превращать ни в чем не повинное дитя в жабу, а просто метнула из глаз пару простеньких, но очень эффективных молний, после чего ехидно предложила уговорить меня силой. Парень благоразумно дал дёру. Я огладила ромашку с трепетом, ожидая продолжения. Вскоре пред моими светлыми очами предстал совет старейшин в полном составе, в количестве 3 штук, и в 3 голоса намекнули, что, мол, пора бы и честь знать. Но я уперлась, как целомудренная монашка, которой домогаются 3 сластолюбца. Нет, я не уеду из Дагевы, а если они попытаются вытолкать меня силой, то им придется сначала выкопать осину, ту самую, что я облюбовала в качестве надгробья, потому что я за нее уцеплюсь руками и ногами и буду вопить. Чтобы они не сомневались в серьезности моих намерений, я покрепче обхватила осину, откашлялась и негромко, на пробу, музыкально прокричала длинное Ненормальных адепток Дагева еще не видывала, и ранние прохожие возжелали поближе изучить сей дивный феномен. Но я решила, что хорошенького понемножку, выпустила осину и сделала вид, что ушибла ногу, подкрепив вопль соответствующими выражениями. Явился повелитель, хотя именно ему следовало бы начать весь этот спектакль. Он выглядел так внушительно, что я, признаюсь, струхнула. На тщательно причесанных волосах сиял золотой обруч с крупным ромбическим изумрудом. Потрепанную одежду сменила светлая хламида, чем-то напоминавшая парадную мантию учителя, и развивавшаяся, казалось, без помощи ветра. «Ты взрослая, умная женщина!» — патетически начал Лен, явно в угоду старейшинам, умиленно внимающим ему поодаль. «Не то, не другое, не третье», — подумала я. «Ты должна понимать, какую опасность навлекаешь на свою и наши головы, оставаясь в Дагеве. Люди ополчились против вампиров. Если ты не вернешься в школу целой и невредимой...» «Эту песню я уже слышала», — пренебрежительно оборвала я, и, присев на корточки, с неподдельным интересом пощупала краешек самодвижущейся хламиды. Под ней к моему восторгу оказались давешние вытертые штаны. Лен торопливо одернул подол, украдкой показывая мне кулак. «Тогда уезжай». «Уеду, когда захочу». «А почему бы тебе не захотеть прямо сейчас?» — вкрадчиво предложил повелитель. «Хм, с какой-то радости! Мне здесь нравится! Кормят, как на убой, оптимистические сказки на ночь рассказывают, представления по утрам разыгрывают». Я выпрямилась и в упор посмотрела Лену в глаза. Вампир только вздохнул.
«Вольха, так будет лучше. Не думай, что мы выгоняем тебя по злобе, но нам очень важно, чтобы люди узнали правду о Дагеве. Мы достойно отблагодарим тебя за помощь».
Лен выразительно посмотрел на меня. «На данный момент правда выглядит следующим образом», — неподкупным ревизорским тоном отчеканила я. «Никакой твари не существует. А что случилось с пропавшими магами, вампиры тщательно скрывают и даже выгоняют меня из Дагевы, чтобы я не успела ни до чего докопаться». «Ты этого не скажешь», — возмутился он. «Скажу».
«Не посмеешь».
«Посмотрим». Будь я глыбой льда, я бы растаяла под его взглядом. А потом он резко отвернулся и ушел, не оглядываясь. С полного неодобрения внешних и внутренних властей Дагева поступила в мое полное распоряжение. День только начинался. Что ж, попробуем провести его как можно плодотворней. Итак, раз уж я сунула голову в пасть к вампиру, что мешает мне пересчитать ему зубы? То бишь, лишенная возможности послужить на благо общества, займусь-ка я самообразованием, и пока меня никто не трогает, соберу материал для курсовой. Начала я с прописных истин. Тюдоровские кровопийцы послужили мне практическим руководством. Я добросовестно изучила их от корки до корки, подчеркнула наиболее категоричные абзацы и отправилась их опровергать. Первым и главным из домашних средств защиты от вампиров в книге значился чеснок. Я внимательнейшим образом проштудировала главу, но не нашла ссылок на качество чеснока. Зимний он должен быть или летний, выросший из зубка или детки. Годятся ли для обороны зеленые перья, а также неспелые розовые головки и соцветия? Для чистоты опыта я выбрала классическую, увесистую, сочную прошлогоднюю чесночину с подпаленными корнями. Оставалось вычислить степень эффективности и радиус действия, чем я и занялась, избрав в качестве подопытного вампира свою домохозяйку. Заглянув в окно со двора, я увидела ее возле печки, в окружении дымящихся чугунков и шинкованных овощей. Крина подняла голову и дружелюбно улыбнулась, что было воспринято мною как сигнал к действию. Положив головку в левый карман куртки, я молча прошествовала мимо Крины, целеустремленно глядя мимо нее на гребень, лежащий у зеркала. Никакого эффекта. Причесавшись для отвода глаз, я усложнила опыт, переложив чеснок в руку. Очевидно, я неправильно его держала, потому что он опять не подействовал. Во дворе я внимательно оглядела целебный корнеплод. Снаружи у него не было никаких изъянов. Вероятно, что-то испортилось внутри. Я выбрала самый подозрительный зубок, расплющила каблуком и изучила плачевный результат. Да, более качественного чеснока я в жизни не встречала. Быть может, на вампиров действует именно давленный чеснок? Принеся себя в жертву науке, я тщательно разжевала один зубок, после чего у меня возникло страшное подозрение, что единственный вампир в Дагеве — фух, это я! Благоухая чесноком и стараясь не вдыхать выдыхаемое, я подошла к Крине и, невинно глядя ей в глаза, спросила, не нуждается ли подопытная домохозяйка в моей посильной помощи. Она нуждалась, да еще как. Соус к мясу по-дагевски уже кипел, а чеснок для него забыли почистить, и теперь Крина разрывалась между печью и разделочной доской, усыпанной зубками. Что ж, отрицательный результат — тоже результат. Не без труда избавившись от чесночного привкуса во рту, я перешла ко второй серии опытов. На сей раз я ударилась в оптику. Отражаются ли вампиры в зеркалах? В комнате на створке шкафа висело зеркало средних размеров, оправленное в деревянную рамку. Но я не видела, чтобы Крина в него смотрелась. Возможно, зеркало повесили специально к моему приезду. Я сняла его с гвоздя. На створке остался темный, не выгоревший круг. Значит, давненько оно здесь обретается. Но для каких целей? Подкрашивать невидимые губы? Выщипывать невидимые брови? Я села спиной к кухне и поставила зеркало на колени. Большую часть сверкающего овала занимала моя унылая физиономия со следами разгульного образа жизни. Я переместила зеркало повыше, одновременно отклоняясь в сторону, и в зеркале появился угол печи. После долгих усилий, едва не вывихнув шею и руки, Я охватила наблюдением всю кухню. Чеснок лежал на столе, заслонка печи была отодвинута, из полукруглого устья шел белый сладковатый дым. У меня засосало под ложечкой. Крина действительно не отражалась в зеркале. Не оборачиваясь, я слышала, как она возится на кухне, шурша платьем и негромко напевая ритмичную песенку. Мне стало как-то не по себе. Это очень жутко — находиться в одной комнате с невидимкой. И я украдкой оглянулась через плечо. Увиденное повергло меня в ужас. Кухня была пуста, а пение и шорохи не стихали ни на минуту. Я застыла в обнимку с зеркалом, как Василиск, узревший свое отражение. Доведя меня до прединфарктного состояния, хозяйка вышла из-за печи со сковородкой наперевес. Я пытливо заглянула в темные глубины зеркала. Еще один великолепный миф был развеян. С улицы донесся восторженный ребячий визг, женская брань, очень выразительная, и сразу несколько голосов, взрослых и детских, на разные лады прокричали мое имя. Бросив зеркало на кровать, я через окно выскочила во двор. Моя бесценная привередливая кобылка с аппетитом жевала какую-то тряпку, не обращая ни малейшего внимания на растрепанную женщину, с руганью оспаривавшую свое право на эту чем-то дорогую ее сердцу вещь. По отдельным репликам-выкрикам я догадалась, что еще 5 минут назад тряпка была парадным фартуком и выстиранная висела на веревке возле соседнего дома. Ума не приложу, как ромашка на него польстилась. До сих пор я не замечала за ней пылкой страсти к стиранному белью. Бывшая владелица фартука заметила меня и перенесла свой праведный гнев с лошадиной головы на человеческую. Да, я плохо привязала лошадь. Да, я ее не кормила с утра. Но зачем же так ругаться? Увидев меня, ромашка выплюнула фартук с таким видом, словно затеяла весь этот спектакль исключительно мне в назидание. Соседка изучила плачевный результат, швырнула фартук мне в лицо и, не стесняясь в выражениях, сообщила, сколь невосполнимый ущерб она понесла из-за моего головотяпства. Я погладила фартук ладонью, шепча формулу, и вернула его хозяйке целым и невредимым. Но для нее смириться с потерей ущерба было труднее, чем с самим ущербом. Однако, как говорится, мир не без добрых вампиров. На мою защиту встали соседи, наблюдавшие за разворотом событий. Скандалистка подобрала фартук и, все еще ворча, удалилась. «Не обращай на нее внимания, детка», — посоветовала подошедшая Крина. «Она полукровка, наполовину вампир, наполовину тролль. Ты же знаешь, какие они сварливые». «Да, больше хахальников, чем тролли, не сыщешь». С ними могут тягаться разве что рыночные торговки из человечьего племени. И тем не менее тролли считаются куда менее опасными существами, чем вампиры. И по школе тайком под партами из рук в руки ходил краткий сборник ругательств, используемых троллями. Так вот, в том кратком ругательств больше, чем в человеческом полном. Есть и такой, читала. Потому как судьба часто заносит практикующих магов в такие места, обитателей которых без этих двух справочников и не поймешь. «Отвела бы ты ее в табун, деточка», — сочувственно сказала Крина, глядя на мое огорченное лицо. «Лошадям в центре города не место». «А где это?» «Пятая тропа на Северном кресте». Я поподробнее расспросила Крину насчет табуна. Лошади, оказывается, пасутся за пределами города. За ними следит пожилой табунщик с помощниками. И если кому-нибудь срочно требуется лошадь, идут к нему. Впрочем, лошади городскими жителями практически не используются. Так, съездить к родственникам в деревню, перевезти что-нибудь тяжелое и тому подобное. В пределах города вампиры перемещаются пешком. «Ну а просто так, для души, никто не заводит лошадей?»
«Заводит, конечно, и для души, и для тренировок. Только это опять к табунщику. Практическим коневодством занимаются в сельском секторе. Это ближе к границе. Оттуда же на лошадях доставляют продукты».
Я поблагодарила Крину, оседлала ромашку и тряхнула поводьями, демонстративно игнорируя полутролиху, спешившую к фонтану с двумя ведрами на расписном коромысле. Глава 8. Сначала я заметила табун, а уж потом ромашка чуть не раздавила копытом крутое куриное яйцо, лежавшее на салфетке вместе с луковым пером, хлебом и тряпицей с солью. Всем этим как раз собирался подзакусить табунщик, расположившийся на обед в куще высокого гривастого ковыля. Я спешилась и вежливо осведомилась, не нанесен ли яйцу непоправимый ущерб, на что табунщик расхохотался добродушным баском и объявил, что его яйца в порядке и поступают в мое полное распоряжение. Я смутилась. Он развеселился еще больше. Я знала этот тип стареющих мужчин. Для них самое большое удовольствие — вогнать в краску молоденькую девицу. Табунщик, как и все вампиры, был возмутительно молод. И его слова можно было бы принять за чистую монету, но я уже привыкла определять возраст дагевцев по глазам, умным и наоборот. У табунщика были очень умные глаза. Я присела, взяла яйцо и тюкнула тупым концом о торчащий из травы камень.
«Вольха, правильно?»
— неспешно осведомился табунщик, обмакивая в соль четвертушку луковицы. «Угу». Я осторожно укусила яйцо. К моему облегчению оно было без соплей, сварено в мешочке. «А вы?»
«Рен, просто Рен. Лошадку привела».
Я снизу вверх оглядела ромашку. «Да, как ни странно, это действительно лошадка. А я почему-то думала, что ослица». Ромашка неодобрительно фыркнула и потянулась к разложенным на салфетке ломтям хлеба. Я сорвала длинную травинку с тяжелым колоском на конце и вытянула ромашку поперек храпа. Лошадь, чихнув, отступила. «Нельзя ли оставить ее на ваше попечение? Она у меня мошенница жуткая, никогда не знаешь, что ей взбредет в голову. Вот фартук с утра сживала».
«С характером, в хозяйку!» — беззлобно пошутил табунщик. «Расседлывай, чего уж там, пусть пасется вместе с табуном».
«А если она мне понадобится? Она ведь такая, захочет — дастся в руки, а не захочет — махнет хвостом и ищи ее в чистом поле».
«Хм, поймаем», — успокоил Рен. «Лошадки у нас спокойные, может, перевоспитают твою капризницу».
Табун как раз приметил новенькую. Кобылицы демонстративно фыркали, жеребцы заинтересованно рыли землю копытами. Их было штук 50. Рослых, поджарых, ухоженных лошадей, неизвестной мне породы, длинноногие, изящные, под блестящей шкурой комьями перекатываются мышцы. Большинство темно-рыжие, ровного окраса, пятнистых нет ни одного, но попадаются и вороные, и светлые. Ромашка напряглась, вздернула хвост и тоненько, жалобно заржала. Из табуна выделился снежно-белый широкогрудый и массивный жеребец. Подозрительно оглядевшись по сторонам, конь зарысил к нам, высоко поднимая ноги. Я быстренько расседлала ромашку и сняла узду. По лошадиной спине прокатилась волна дрожи. Жеребец остановился в 40 локтях, недоверчиво раздувая крапчато-розовые ноздри. «Ну иди, что ты же манничаешь?» Я шлепнула ромашку по крупу. Неодобрительно махнув хвостом, она перебрала тонкими ногами и застыла, трепеща ресницами, как девица на выданье. Жеребец призывно заржал. Кобыла опустила голову и разок-другой щипнула плешинку белого клевера. Кавалер набрался смелости, приблизился к ромашке вплотную и, вытянув шею, коснулся ее уха шелковой мордой. Звонкое сердитое ржание всколыхнуло пряный луговой воздух. Табун раскололся узким коридором, по которому промчался здоровенный, злющий вороной жеребец, и, не пригасив галопа, врезался белому в бок. Взметнувшись на дыбы, жеребцы сошлись в нешуточном поединке, кусаясь, лягаясь и яростно визжа. Ромашка воодушевленно внимала, изредка подбадривая драчунов мелодичным ржанием. Рыцарский турнир проходил с переменным успехом, но Белый неожиданно струсил и, оставив в зубах у Воронова клок гривы, пустился на утек. Победитель зарысил было вдогонку, но дезертир улепетывал, как заяц, и Вороной мало-помалу замедлил шаг. Постояв в раздумье, он презрительно заржал трусу вслед и вернулся к табуну, демонстративно игнорируя очаровательную причину конфликта. Сорвав еще пучок клевера, моя кокетливая кобылка неспешно побрела след за Вороным. Жеребец замедлил шаг, и вскоре они паслись бок о бок, переглядываясь, как заговорщики. «Жалко!» — со вздохом протянула я, отводя глаза. «И чем ей Белый не понравился? Такая бы красивая пара вышла!»
«Видать, не в масти дело!» — развел руками табунщик.
«А чей это жеребец?»
«Вороной? Повелителя!»
В голубом небе над нами парил коршун, короткохвостый и самоуверенный. Он скользил на распростертых крыльях по восходящему потоку воздуха. По траве бежала размытая серая тень. Табунщик, прикрыв глаза рукой, с умеренным интересом следил за птицей. «А вы умеете летать?» — задала я давно мучивший меня вопрос. Боги не обидели табунщика чувством юмора.
«Смотри, откуда спрыгнуть!»
Я попалась на удочку. «Ну, скажем, вон с той осины».
«Аршинов 10 пролечу».
«По ветру или против?»
«Поперек».
«Значит, все-таки не умеете?» — не отставала я.
«Крошка, ну подумай, далеко на этом улетишь?»
Рен распахнул крылья, и меня осенило тенью. По форме и размерам крылья напоминали две треугольные простыни, укрепленные на мачтах. Я робко ощупала эти приспособления. «Да, на таком не полетаешь. Кости вытянутые, сплющенные, ненадежные». Самая толстая — плечевая, с основания большого пальца. Конечные фаланги тонюсеньких, расходящихся веером косточек-жилочек, вообще хрящевые, прогибаются от самого легкого ветерка. Кожа тоненькая, пигментированная до черноты. Вот вам еще одна загадка. Зачем вампиру крылья, хлипкие и ненадежные сооружения, на которых нельзя даже планировать, порвутся, как бумажный зонтик? Когда я налюбовалась крыльями, табунщик сложил их двумя компактными валиками на спине. Большинство вампиров носило крылья полуразвернутыми, и я даже не представляла, что в случае необходимости их можно так аккуратно упаковать. Набросить куртку, плащ, никто и не догадается, что перед ним вампир. То-то мода на плащи не проходит. Я поблагодарила и встала, отряхивая крошки со штанов. Дорога к табуну заняла у моей лошадки около 15 минут. Бежала она вроде бы трусцой, но не слишком резвой. Если ромашка не в духе, она умудряется галопировать на одном месте, перебирая ногами, как белка в колесе. Как ей удается проделывать подобное, уму непостижимо. Случалось, меня обгоняли удивленные поберушки на костылях. И в то же время я искренне верила, что лошадка резво несется вскачь. Со временем я наловчилась выверять скорость по мельтешению обочин, и провести меня было не так-то просто. Так вот, обратный путь не мог отнять больше получаса пешедралом. По пути к табуну я честно придерживалась тропы из опасения заблудиться, но дорожка оказалась на редкость извилистой. Словно в незапамятные времена ее проложили два пьяных вампира. Временами тропка раздваивалась. Парящему в небе коршуну она наверняка казалась зигзагообразной. И я решила вытоптать новую тропу, срезая углы старой. Зря я это сделала. Примерно через час я уже ни на что не надеялась и окончательно пала духом. То есть пыталась определить север по бородам мха на поваленных стволах. Источником моих злоключений послужил эффект черновика. Для новичков теоретической магии поясняю. Эффект черновика — искажение плоскости пространства, скомканного, как исчерканный лист. Тропки на самом деле являлись как бы пересекающими линиями сгибов, кратчайшими путями из одной точки в другую. а между ними находились горбы смятой реальности. Чтобы представить себе их масштаб, сравните гладкий лист тонкой гербовой бумаги, локоть на локоть, и шарик величиной с лесной орех, до размеров которого этот лист можно скомкать. Свернув стропы, я как бы расправила шарик, и теперь могла находиться в любом углу листа и блуждать по нему до полного одичания. Мрачная перспектива. Искажение пространства внешне никак не проявляется, но уж я-то, магичка, могла бы почувствовать искажение в течениях подземных энергетических линий. За все надо платить, за глупость тоже. Когда-нибудь кто-нибудь да найдет мой унылый скелет, проросший незабудками. Пока же приходилось влачить скелет в себе, и он казался чересчур тяжелым для усталых ног. Я присела на пенек, и мне ужасно захотелось пирожка с повидлом. Я ничем не могла объяснить это странное желание, но оно все усиливалось. Вот тебе и догева, вот тебе и пирожок с начинкой. Ее, наверное, быстрее обойти по периметру, чем насквозь, лесом. Кстати, именно незначительные размеры догевы спасают вампиров от территориальных войн с людьми. Не стоит связываться из-за 5 квадратных метров, думают короли, обеспокоенные демографическим взрывом. А из-за 50, 500, да бог его знает скольких. Свернутое пространство непредсказуемо. Муравьи тоже. Пока я мечтала о пирожках, они коварно напали с тыла, поднялись по высоким сапогам, рассредоточились в разных частях моего тела и по сигналу кинулись в атаку. Стараясь не поддаваться панике, я торопливо стряхивала рыжих тварей, норовивших прогрызть меня насквозь. И угораздило же меня прикорнуть на муравьиной тропе, в 5 локтях от внушительной груды из игл и сухих листиков, неприятно переливающейся от копошения несметного воинства. Догевский лес славился не только муравьями, мухоморы и волки в нем тоже не переводились. Второй появился среди первых как привидение. Невероятно сказочно-снежно-белый зверь опирался передними лапами на поваленный замшелый ствол, наклонив лобастую голову и насторожив уши. Черный влажный нос с интересом принюхивался ко мне. Меня немного успокаивало только 2 вещи. Он был один и далеко. А еще я припомнила, что летом волки не нападают, и стала раздумывать, как бы потактичнее ему об этом сообщить. Волк облизнулся, показав розовый здоровый язык. Для сытого он был слишком любопытен, да и на язвенника-вегетарианца тоже не походил. А других причин, препятствующих моему съедению, у него вроде бы не было. Мухоморы и поганки, как солонки и перечницы, красиво сервировали лужайку. Морда волка расплылась в довольной ухмылке. Зверь вскочил на ствол. Здоровенная скотина, стеленка. Интересно, как в такой ситуации повела бы себя та девочка с гобелена? Наверняка плохо кончила. «Вы не подскажете, где здесь дорога?» — громко спросила я, буравя волка взглядом. Тот сомкнул челюсти, удивленно клацнув зубами. «Вы вообще местный?» Волк на всякий случай вильнул хвостом. «Вы не боитесь гулять в одиночестве? Тут, говорят, вампиры водятся». Волк издал нечто вроде нервного «Рррр» и спрыгнул со ствола. Слава богу, по ту сторону. Встряхнулся, словно ввинчиваясь в поток воздуха. Морда уже остановилась, а хвост только набирает обороты. У меня мелькнула мысль. А что, если передо мною пресловутый монстр? Волк укоризненно покосился в мою сторону. Правильно, я бы на его месте тоже не признавалась. За спиной что-то хрустнуло. Я вздрогнула и оглянулась, застав катящуюся по земле еловую шишку. Я торопливо повернулась обратно к волку, но того уже и дух простыл. Боязливо подкравшись к стволу, я разглядела четкие следы когтей на цветастом лишайнике. Сразу за стволом начиналась дорога. Начиналась из ниоткуда, словно змея, хвост которой прищемило упавшее дерево. От волка осталось 3 отпечатка в пыли. Либо он провалился сквозь землю, либо вознесся на небеса живьем. Воздав хвалу как богам, так и мракобесам, я перелезла через ствол, пачкая в зеленой плесени. Выбора у меня не было, дорога вела на северо-восток, то есть не могла быть одним из лучей креста. Как еще попасть в центр Дагевы, я не знала. Оставалась слабая надежда на слияние дороги с крестом или встречу с местным жителем, которая состоялась сразу за поворотом. Незнакомка живо напомнила мне грача. Черный плащ, черный комбинезон, глухой под горло, черные сапоги, черная сумка на длинной перекрученной лямке болтаются на правом плече, и красота какая-то черная, зловещая. Хрупкое бледное лицо, словно ее только что выпустили из склепа. Заостренный нос, черные глаза, из-под капюшона выбиваются пышные черные локоны. Единственное яркое пятно — неестественно алые губы, которые девушка периодически покусывала. В общем, заурядная вампирка. Она стояла на четвереньках в метре от обочины и целеустремленно ковыряла твердую лесную землю заостренным железным совочком. Вряд ли грачеподобная красотка занималась поисками дождевых червяков. Нет, она рылась в земле с таким воодушевлением, словно откапывала клад или гроб. Пораскинув мозгами, я остановилась на отвергнутом варианте, ибо девушка, отбросив лопатку, уже обеими руками тянула из земли нечто напоминающее червяка-переростка. Подергав с одной стороны, девушка обижала яму и возобновила свои титанические усилия. Червяк извивался, упирался и хлестал ее хвостом по лицу. Я решила вмешаться. «Эй, помощь нужна?» «А ты как думаешь?» Неожиданно сварливо рыкнула вампирка. «Подкапывай ее! Быстрее, а то уйдет!» Приглядевшись, я узнала махровый корень червец травы. Сжимаясь и пульсируя, он норовил проскользнуть между пальцами и скрыться под землей. Я начала торопливо отгребать землю от корня, одновременно ухватившись за него в помощь вампирке. Можно было и отрубить корень, но остаток все равно погибнет, а каждый его вершок ценится на вес золота, входя в состав множества зелий, отваров и декоктов. Червец-трава не так уж редка, но вот изловить ее знахарю не легче, чем пешему человеку зайца. Одно-двухсаженное корневище оканчивается невзрачным побегом с зеленоватым цветочком на конце, который при малейшей опасности ныряет в землю и пережидает там смутные времена. Вдвоем мы сумели осилить несговорчивую травку. Извлеченная из земли, она обмякла, как лисий хвост на воротнике у дородной купчихи. «Спасибо, малышка!» — небрежно обронила девушка, запихивая свернутый кольцом корень в холщовый мешочек, а мешочек — в черную сумку. «Деточка, крошка, малышка, даже от коллеги-травницы! С 14 лет на «ты» меня называли только одноклассники и учитель, а здесь все как сговорились, словно мне не 18, а 8 лет. Или оценка идет в соответствии с интеллектом? Тогда мне, пожалуй, 7». «Всегда к вашим услугам, бабушка», — язвительно сказала я. Мы встретились глазами. Девушка недоуменно сдвинула брови. «Как ты меня назвала? А ты?» Вампирка потерла лоб и вздохнула. «Но... ах да, ты человечка! Тогда извините, девушка». Излишняя официальность меня тоже коробила. «Ты можешь оставить, как-никак коллеги». «Что?» «Ну, я магичка», — беспечно пояснила я, не обращая внимания на вытянувшееся лицо собеседницы. «Не травница, правда, но вообще травоведение она отлично сдала. Похоже, Старминская высшая школа не внушала доверия местным специалистам». «Опять?» — визгливо охнула девушка, роняя сумку. «Что опять?» «Он совсем спятил?» «Кто?» «Мало ему проблем. Теперь еще заклеймят детоубийцей». Вампирка осеклась, столкнувшись взглядом с кустом черемухи. Там, мне показалось, мелькнуло что-то белесое, но точно поручиться не могу, потому что черемуха отцветала и была белесой сама по себе. «А, ну тогда ладно», — облегченно вздохнула девушка постепенно успокаиваясь. «А я уж думала, ты одна». «А кто второй?» «Может, сначала познакомимся?» — увильнула от ответа та. «Меня зовут Келла». «Просто Келла», — закончила я за нее. «Мне, я думаю, представляться не надо, хотя до сих пор не могу понять, почему». «Телепочта. Она опередила тебя на 2 дня. Странно, что я не узнала тебя сразу». «Неужели так трудно узнать в человеке человека?» «В Дагеве много людей», — возразила Келла. «Я не могу знать всех в лицо. И вообще, в наших лесах можно встретить кого угодно. Те, кого вы называете разумными расами, не чураются вампиров, в отличие от вас, людей». При слове «людей» я сразу представила сырое подземелье, груду скелетов, пыльные склянки для крови, ржавые клетки и прочие атрибуты темницы, где содержат доноров. То, что люди согласятся жить в Дагеве добровольно, мне просто в голову не приходило. «А почему я тогда никого из них не видела?» — с опаской спросила я, ожидая что-то вроде «сейчас увидишь», и что меня потащат и запрут вместе с остальными в антисанитарных условиях склепа. Келла заметно смутилась и не только никуда меня не потащила, но, кажется, сама захотела убраться по добру по здорову. «Они... в городе их уже нет, а вот ближе к границе...» Она окончательно смешалась и замолчала. И я подумала, что если какие-то люди и живут в Дагеве, то только потому, что в человеческие города их не пускают. Стражники у ворот более-менее придерживаются четких указаний на этот счет. Поберушек и юродиевых гнать в 3 шеи. И я прогулялась до куста черемухи. Так я и знала. «Здесь был волк», — непререкаемым тоном заявила я, растирая между пальцами кусочек влажной глины, выколупанной из глубокого следа. «Кто?» — насторожилась травница. «Волк, волк, белый такой, морда смазливая», — уточнила я. «Ваш знакомый?» Травница пошла лишаистыми пятнами. «Нет». «А кто тогда?» Я не хотела ее дразнить, чисто машинально подладилась к собеседнице. «Не твоего ума дело», — грубо отрезала Келла, скидывая лямку сумки на плечо. «Не уходите от ответа. Я вообще ухожу». С этими словами она сделала шаг в сторону и исчезла, растворившись в воздухе. Кажется, я ей не понравилась. «Когда тебя засасывает смятая реальность, ты этого не замечаешь, а вот психическое здоровье окружающих может серьезно пострадать. Я поэкспериментировала, по локоть запуская руку в разрыв пространства и любуясь ровненькой культей». Игра в эффект черновика окончилась крепким рукопожатием. Я взвизгнула и выдернула руку. Ее не удерживали, но выпустили с неохотой. На ощупь мой рукоприкладчик никак не мог быть Келлой. Его ладонь показалась небольшой и шероховатой, а само рукопожатие энергичным и отрывистым, то бишь мужским. Потирая руку о штаны, я изучила ничем не примечательный столб воздуха, сквозь который туда-сюда порхала мошкара. А если он захочет продолжить знакомство? Скрип телеги, выехавший из ничего прямо за спиной, заставил меня подпрыгнуть. Пегий коренник и каурая пристяжная, позвякивая бубенчиками на сбруе, попытались меня обогнуть, завернув оглобли к обочине. Железные крепления заскрипели, и возница, беззлобно выругавшись, натянул вожжи. Лошадки послушно остановились. Коренник мотнул головой, отгоняя назойливого слепня.
«День добрый, дева молодая!» —
раскатистым речитативом протянул возница, спрыгивая на землю. «Что потеряла ты в чащобе?» «Да вот, стою и размышляю».
«И получается?»
«Еще бы! А вы поэт?»
«В душе, но вечно. Мой разум рифмами наполнен, могу слагать их бесконечно. А после и строки не вспомню».
«А как мне выбраться отсюда? Я заблудилась и устала. Вы не поможете мне, сударь?»
«Конечно, но скажи сначала, ты не встречала здесь брюнетку в одеждах цвета зимней ночи? Ищу с утра сию кокетку».
«Она ушла».
«Давно?»
«Не очень».
«Ох, чтоб ей! Все ее видали. Кто раньше, кто позднее, но все же. Следы ее в лесу пропали. О, кто же мне теперь поможет?»
«А что случилось?»
«Зуб, мерзавец. все ноет, ноет, как старуха, а чуть его коснется палец, стреляет от щеки до уха.
«Откройте рот, не закрывайте».
«Зачем?»
«Молчите, я магичка. Да, воспален. Не унывайте, я сейчас попробую». «Хм, отлично, у вас любезный нерв застужен. Зуб с корнем надо бы вам вырвать. Скажите, он вам очень нужен?»
«Эй!»
На лбу у добровольно-принудительного пациента выступили мелкие капельки пота. Я тем временем размышляла, где бы мне это добыть челюсть, а лучше полный череп вампира для школьного музея. Клыков было 4, длинные верхние, добрых полвершка, и короткие нижние, вполне допустимые даже для человека. Острые зубы почти ничем не отличаются от человеческих, разве что ослепительно белым цветом, столь редким среди моих соплеменников. 2 моих пальца лежали на внутренней стороне десны. Свободной рукой я прикрыла щеку пациента и попыталась создать между пальцами обеих рук круговой поток теплых лучиков. Зрачки вампира удивленно расширились. Под заговором обычно подразумевается невнятное бормотание над больным органом, отвлекающее внимание пациента от собственного лжбы. Существуют сотни бормоталок типа «Я пойду-пойду в поле, сорву полынь, полынь горькую, заварю зелье, зелье терпкое, помешаю ложкой, ложкой дубовую» и так далее тому подобное, вызывающих благоговейный трепет у пациента, что позволяет поглубже запустить руку в его кошелек. Чем глупее бормоталка, тем глуше и неразборчивее голос врачевательницы. Например, одна моя коллега с факультета травниц перечисляла себе под нос неправильные глаголы на языке троллей, который вообще-то певучий, но сплошь непристойный, ибо все глаголы образованы от непечатных существительных. Я ограничилась беззаботным, не слишком мелодичным посвистыванием. Сначала лучики как бы застревали в челюсти, и я чувствовала их трепыхание в кончиках пальцев, когда пыталась сосредоточиться на непрерывном потоке. Но через пару минут дело пошло на лад. Я приостановила лечение и осторожно потрогала десну. «Больно?»
«Аю!»
«Да или нет?» Я убрала руки, вампир закрыл рот и брезгливо облизнулся. Потом осторожно щелкнул зубами, потрогал пальцем щеку. «Ну?»
«Я исцелен!» — неожиданно возопил он. «Свершилось чудо! Мое блаженство бесконечно! Скажите, кто вы и откуда? Я ваш покорный раб навечно!»
«Меня зовут Вольха».
«Знаю, это так, для рифмы», — отмахнулся горе-стихоплет.
«До города далеко?»
«Верста поди, с немалым гаком. Почту за честь вести в Дагеву, магичку доблестную. Хм, маком, браком, раком. Тьфу, в общем, влезай в телегу».
Кореник до скрипа налег на оглобли, телега выправилась, и пристяжная нехотя натянула постромки. Как оказалось, до города оставалось всего ничего, если, конечно, знать короткую дорогу по сгибам. Вампир довез меня до самого фонтана и долго, громко, велеречиво и в рифму расхваливал на глазах у старейшин, остолбенело таращившихся на нас с крыльца дома совещаний. Рифмоплет ораторствовал около получаса, собрал вокруг себя сотенную толпу и в поте лица втолковывал ей, какая я добрая, отзывчивая и умелая знахарка. Пережарившись в лучах славы, я затесалась в толпу и улизнула домой. Там меня ждала Крина и пирожки.
С капустой! Гадость!
Глава 9. Вздремнув часок-другой после обеда, я вспомнила о настоящей цели своего приезда. В конце концов, я уже почти сутки в Дагеве, а тварь все не торопится с визитом. Может, ждет, пока я организую ей достойную встречу? Отыскав кузницу по толстой струе черного дыма, я заглянула под навес. В глубине стояла наковальня. Зловеще коптили угли, и пузатые меха протянули горну свои стальные рыла. Повсюду какие-то железяки, обрезки, куски оплавленного металла. Сам кузнец, черный от копоти, как исчадие ада, размеренно плющил молотом раскаленный до бела прут. Я поздоровалась, он обернулся, кивнул, передал прут и молот помощнику и подошел ко мне. Я без лишних слов сунула ему меч. Повертев в руках сие грозное орудие, кузнец недоуменно поинтересовался, во что я хочу его перековать. Я объяснила, что меч нужно не перековать, а заточить и сбалансировать. Опущенный в воду пруд громко зашипел. Кузнец уставился на меня с таким удивленным видом, словно я привела подковать дохлую лошадь.
— Ты уверена? —
на всякий случай переспросил он.
— У меня большой выбор готового оружия.
— Не стоит. Почините этот.
— Хм, сделаю, что смогу,
— неуверенно пообещал он, плашмя похлопывая лезвием по ладони, как палкой сырокопченой колбасы. — Это не простой меч. Твердый сердечник обшит серебром, а потом уж ковкой сталью.
— А, понятно, понятно.
Судя по скептическим ноткам в его голосе, он решил, что я пытаюсь выдать дохлую лошадь за спящую. — Когда он будет готов?
— Хм, денька через три.
— А нельзя ли к сегодняшнему вечеру?
— Постараюсь.
По его лицу можно было прочесть, что даже месяц ковки и балансировки не поможет этой жалкой железяке стать мечом.
— Девушке твоей комплекции больше подошел бы гворд.
Что-что?
— Сейчас покажу.
Кузнец целеустремленно прошелся вдоль длинного стола с готовым оружием и выбрал из кучи железяк что-то длинное и тонкое.
— Вот, взгляни, женская модель, облегченная и с надежным предохранителем.
В руках у меня оказалась полированная палка, локтя три с гаком, вернее посох с изогнутой рукояткой в виде длинной волчьей морды с хищно прижатыми ушами. В глазницах зверюги поблескивали кусочки полупрозрачного янтаря. «Тяжеловатый для деревянного», — заметила я, взвешивая посох на руке. «Он что, со свинчаткой в набалдашнике?» Вампир только хмыкнул.
«А ну дай-ка!»
— пробасил он, забирая посох.
«Учись, малышка!»
Взяв гворд в левую руку, кузнец правой рукой повернул волчью голову против солнца. Сместившись на четверть оборота, она разъявила пасть, полную костяных зубов, и одновременно с этим из противоположного конца трости выскочило трехгранное светлое лезвие, двух пядей в длину. Сделав выпад, вампир отступил на шаг и имитировал защиту, держа гворд в вытянутых руках параллельно земле.
«Неплохо, а?»
Кузнец крутанул рукоятку, и лезвие исчезло. «Хм, для того, кто владеет техникой боя», — скептически заметила я.
«Главное, элемент неожиданности», — заспорил кузнец. «Гворд, что-то вроде национального оружия, за пределами Дагевы используется крайне редко. Поэтому нападающий, как правило, бывает ошарашен. Он-то рассчитывал на безоружную жертву. А что может быть безобиднее посоха?»
«Нож, спрятанный за голенищем».
«Ты сможешь ножом остановить бешеную собаку, рысь, медведя?»
«А зачем мне останавливать медведя?» «Хм, главное, самой не останавливаться», — хмыкнула я, присматриваясь к посоху уже с большим уважением.
«Хорошо, а упыря? Допустим, идешь ты по темному лесу. Глядь, упырь!»
«Здравствуйте!» — жизнерадостно отозвалась я.
«А это невоспитанный упырь, у него в брюхе урчит».
«Ну, не знаю», — растерялась я. «Магией упыря можно только остановить, но убивать, к сожалению, приходится вручную». «Нож, конечно, слабоват, но гворд еще хлипче, лезвие короткое, узкое, проворачивать бесполезно, упырь даже не почувствует».
«Разве?»
— ухмыльнулся кузнец, приводя гворд в рабочее состояние.
«А если вот так?»
Под навесом стояла старая рассохшаяся колода. Лезвие вошло в ее гниловатый бочок, как в масло. После удара осталась неприметная дырочка, шириной пальцев три. Кузнец пнул колоду ногой, и она рассыпалась двумя тонкостенными половинками и кучей щепок. Я подняла одну, рассмотрела. Трухлявая, конечно, но уж не податливее упыря.
«Впечатляет», — признала я.
«Можно взглянуть поближе?» Лезвий было не одно, а целых три. Они прижимались друг к другу, как тычинки в бутоне. Малейшее сопротивление острию приводило в действие скрытую пружину, и тычинки расходились. Удар в грудь мог разорвать сердце на куски, в живот превратить внутренности в кашу. за широким венчиком из лезвий легко входил стебелек, деревянная часть трости. Да, от него царапиной не отделаешься, дай бог обратно вытащить.
«Когда вытягиваешь, лезвие механически сжимается», — прокомментировал кузнец, явно гордясь своей работой. «Ну, что ты теперь о нем думаешь?»
«Гадость», — честно созналась я.
«Как хочешь», — обиженно поджал губы кузнец. «Но с мечом против Гворда выходить не советую».
«А что, кто-то собирается нападать на меня с Гвордом?» Но кузнец уже развернулся и ушел к горнилу. Кажется, мое пренебрежение к национальному оружию огорчило его кровожадную душу. Отделавшись от меча, я вернулась на площадь и с удивлением обнаружила там ярмарку, причем в самом разгаре. Обычно торжища устраивают по утрам. Может, для вампиров вечер как раз утро, но они и днем бодрствуют. Торговали с телег, в основном с недью и готовым платьем. Приценившись там-сям, я осталась довольна. Купцы запрашивали по-божески, на порядок ниже, чем в Стармине. Разжившись здоровенным персиком, потянувшим на 1,5 фунта, я неспешно прошлась вдоль рядов. Их было всего 2, но зато длинных, кольцевых, по периметру площади. Половина купцов оказались местными, крылатыми, но были тут и гномы с их неизменными мечами, шеломами и кольчугами, эльфы, торгующие воздушными тканями, легкими тугими луками, безделушками из полудрагоценных и поделочных камней, парочка дриад с лотком эликсиров, да горластый леший, рекламирующий накладные усы и бороды. Сия растительность густо покрывала его собственную физиономию, начинаясь от бровей и уходя куда-то под кожух. К моему удивлению, покупатели, если не толпились у прилавка, то, по крайней мере, не иссякали, серьезно примеряя гирлянды колючих волос. Я уже знала, что природа лишила вампиров ежеутреннего ритуала намыливания и сбривания, то есть ничего пышнее бровей и ресниц на их лицах не произрастало. Им бы радоваться, так нет же. Может, в студеную зимнюю пору у них подбородки мерзнут? Но закупать в начале лета волосяные изделия — чистое безумие. Только не с точки зрения моли. Неужели последний писк моды — битая молью борода? Потолкавшись у прилавка и шутки ради примерив огромные рыжие усы, я подслушала разговор 2 вампиров, из коего следовало, что они собираются в ближайшем времени посетить камнедержец на предмет экскурсии и налаживания деловых отношений с неким Селиваном Дражней, представляющим гильдию оружейников. Интересно, какой процент непотребно заросших мужчин в плащах, околачивающихся на постоялых дворах Стармина, только маскируются под людей? Берегитесь, граждане, они среди нас. Чего нельзя сказать о нас среди них? Ни одного, повторяю, ни одного торговца или покупателя-человека я на привозе не заметила. Остальные расы сосуществовали на равных, торговались, били по рукам и обмывали сделки темным пивом из бочек, привезенных на продажу пивоварам-вампирам. Я присмотрела себе светло-салатовое шелковое платье с тонкой вышивкой на груди, но колебалась, прикидывая, хватит ли оставшихся денег на обратную дорогу. «Выбрала что-нибудь, деточка?» — услышала я знакомый голос моей домохозяйки. Я как раз пришла к выводу, что покупка платья выльется в диету из черного хлеба и воды, после которой я значительно похудею, и платье будет сидеть на мне еще лучше. «Хорошенькое платье, верно?» «Хорошенькой девушке все к лицу», — улыбнулась Крина. Из корзинки, которую она держала на согнутом локте, топорщились зеленые луковые перья. Рваноухий волк следовал за Криной по пятам, но прогулка в толчее ног и копыт явно не доставляла ему особого удовольствия. Вот и сейчас он тоскливо смотрел на Крину, неторопливо шествовавшую вдоль рядов. После ее слов платье удвоило свою притягательную силу, и я достала кошелек, мысленно поблагодарив ограбленного грабителя за мою возросшую платежеспособность. Крина как раз засобиралась домой, и я поручила платье ее заботам. Персик по-прежнему был у меня, и я перекидывала его из руки в руку, высматривая укромное местечко. Ага, вон какой уютный бортик, Будем надеяться, мне не предъявят претензий за осквернение фонтана почти чистым персиком. Глава 10. Сидя с ногами на каменном бортике, я догрызала персик, разглядывая сквозь морщинистую воду маленьких серебристых рыбок, шмыгавших по дну капельками пролитой ртути. Все не так уж и плохо. Либо старейшины замяли утренний инцидент, либо вампиры слишком деликатны, чтобы напоминать мне о нем. «Приветствую вас, повелитель!»
«Да славятся деяния ваши, милздороня адептка!»
Лен, сохраняя полнейшую серьезность, согнулся в поклоне, подметая мостовую полой плаща. «Простите?»
«Каков привет, таков и ответ!»
Лен присел рядом, небрежно взболтал воду ладонью. Заинтригованные рыбки подплыли поближе и замерли, усиленно работая грудными плавниками. «Я придерживаюсь этикета».
«Да, но это выглядит очень глупо».
«Согласна».
«Вольха».
«Я не уеду, Лен». Мы помолчали. Фонтан зашелестел, и ветер понес оседающие капли в нашу сторону. Лен тряхнул головой, встал и подал мне руку.
«Если ты не против, я хотел бы поближе познакомить тебя с Дагевой. Мне кажется, что сведения автора «Кровопийц» несколько устарели и вряд ли могут служить достоверным источником для курсовой работы».
«Крина рассказала?»
«Да, ее это очень позабавило».
«Не сомневаюсь», — мрачно подтвердила я. «Я, наверное, много кого здесь позабавила. Ты действительно хочешь быть моим проводником?»
«Да, иначе, боюсь, ты потратишь на эксперименты все свое здоровье».
«И до всего докопаюсь».
«Как раз наоборот. Без меня ты не сможешь увидеть ничего недозволенного. Дагева, как ларец с сотнями потайных отделений. Тебе кажется, что он открыт и опустошен, но под обшивкой всегда скрыта потайная скважина».
«А ключ у тебя?»
«Я и есть ключ», — серьезно сказал он. «Приступим к осмотру сокровищницы».
«Пообещай, что разговоров о моем отъезде больше не будет».
«Идет».
Наши пальцы сплелись, и Лен сильным рывком поднял меня с бортика. Дорога шла в гору. Вернее, дороги не было. Лен завел меня в редкий ельник, утыканный бледными поганками, водившими ведьмины хороводы. Черный дятел Желна перепархивал между стволами, как летучая мышь. Лучшего места, чтобы закопать обескровленный труп, и не придумаешь. Беседа становилась все непринужденней и непринужденней. Разговаривая с заикой, мало-помалу сам начинаешь заикаться. Благовоспитанная девица, попав в общество платовщиков или грузчиков, уже через 5 минут начинает перемежать слова заковыристыми ругательствами. Акцент гнома прилипчив, как моровое поветрие. Спокойная, размеренная речь Лена, сдобренная изрядной порцией иронии, обладала воистину убийственным действием, вызывая на откровенность. Вскоре мы уже болтали, как старые друзья. Я очень удивилась, когда узнала, что Лен никогда не выезжал за пределы Дагевы. «А как насчет визитов вежливости главам дружественных государств?» Лен клыкасто усмехнулся.
«Главы государств предпочитают дружить на расстоянии».
«Портретиков наследных принцесс тоже, полагаю, не шлют. Ох уж мой острый язык!»
«Такие, значит, принцессы», — пожал плечами вампир.
«Лен».
«Да?»
Повелитель старательно, но, увы, запоздало подобрал свое долгополое одеяние. Расшитый золотом низ давно и безнадежно перепачкался грязью.
«Чтоб тебя! Ненавижу эти тряпки!»
«Что было в письме учителя? Что вас так огорчило перед ужином?»
«До симпатических чернил ты дочитала».
«Конечно! Я пожала плечами, как само собой разумеющееся».
«Он написал, что не сможет приехать, и присылает тебя».
«Но вы и так знали, что приезжаю я».
«Мы думали, что ты приезжаешь с ним, так сказать, авангард, прощупать почву».
«Он не собирался ехать», — вырвалось у меня.
«Знаю, струсил», — пренебрежительно вздохнул вампир, отводя с дороги еловую лапу.
«Вовсе нет, просто у него много...» Я хотела заступиться за учителя, но Лен упреждающе поднял руку.
«Не защищай. Письмо говорит само за себя».
«Это неправда. Мой учитель может уложить вурдалака одним плевком».
Он испугался не вурдалака. Больше того, он уверен, что монстр — плод моей фантазии.
«Как и старейшины?» Лен только усмехнулся.
«Они солгали, чтобы поскорее выпроводить кое-кого из Дагевы».
«А ты строчишь доносы?»
«Нет. Уж коль ты остаешься, стараюсь ввести тебя в курс дела, пока тварь не ввела тебя в меню».
«Может, ты уже и тварь на ушко предупредил? Мол, приехала гроза упырей, светила практической магии. Затаись-ка на пару денечков, а то не ровен час!» Съехидничала я.
Но Лен не счел повод достойным шутки. «Она и так на диво понятлива. Выходит на промысел глубокой ночью, когда большинство жителей крепко спит, ускользает от погони, не оставляя следов. Не следует ее недооценивать».
«Ты не ответил мне на один вопрос. Помнишь, вчера вечером я спросила, какой совет хотел получить маг из Камнедержца?»
«Его беспокоили поползшие в гору слухи».
«О повышении цен на репу?»
«Об усилении вампирьей жажды. Там кого-то загрызли, тут кого-то высосали, детишки бледнеют и мрут без причины, на кладбищах могилы раскопаны, гробы нараспашку. На продажную девицу в темном переулке напал вампир. Она назвала ему цену, и он испарился от ужаса».
«Все шутишь?» — досадливо фыркнула я.
«А что, плакать прикажешь? Вампирьи слезы низко котируются».
Я представила Лена с лопатой наперевес, в поте лица разрывающего могилу, и картинка вышла до того гротескной, что я, споткнувшись, едва не покатилась с горки.
«Это не смешно, Вольха», — вздохнул Лен. «Это страшно».
«Думаешь, учитель испугался тебя?»
«Маленькая поправочка. Нас тут много. Так вот, мы приняли мага, спокойно побеседовали. Он нам практически поверил и собирался по утреннему холодку вернуться в Камнедержец и усовестить взбудораженных граждан. Но до утра не дожил».
«Так слухи поползли еще до его гибели?»
«Да, последние 2 года мы живем как на вулкане. К счастью, на нашей стороне ковен магов. И он худо-бедно остужает лаву народного гнева. Но со смертью одного из них, причем не одного, лава бурлит вровень с краями кратера».
«А я вроде заградительных сооружений?»
«Причем весьма хлипких».
«Это мы еще посмотрим». Лен остановился и заглянул мне в глаза.
«Вольха, почему ты решила стать магом? Молодая, красивая девушка, зачем тебе эта морока?»
«Чтобы подольше оставаться молодой и красивой», — отшутилась я, — «и независимой». «Хватит, насмотрелась. У женщины выбор невелик. Либо ты замужем, либо распутница, либо чародейка. Первые 2 специальности не вдохновляют».
«Про мужчин можно сказать то же самое. Либо ты муж, либо клиент, либо маг».
«Ошибаешься. Жены зависят от мужей, распутницы — от клиентов. Только чародейка может расхохотаться мужчине в лицо и сказать: «Что ж, попробуй меня заставить».
«И часто говоришь?» — заинтересовался Лен.
«Доводилось. Наслаждение неописуемое». Он долго смотрел на меня. Потом рассмеялся. Я вспомнила, с кем разговариваю, и прикусила язык. Мы продолжили путь. Лен возобновил расспросы.
«Сколько нужно учиться, чтобы стать магом?»
10 лет. Смотря как учиться. Можно и не стать. К любому призванию должны быть приложены терпение и хотение. 1/3 адептов отсеивается после 1-го же семестра. Еще 1/4 отчисляют в последующие 10 лет.
«И в чем же призвание мага-практика?»
«Защищать разумных существ». Заученно оттарабанила я 1-ю строку 1-го в моей жизни конспекта.
«От кровожадных монстров?»
Вампир смотрел вперед, но меня не оставляло ощущение присутствия на себе внимательного, испытующего взгляда. «В основном друг от друга».
Тут ко мне, кстати, залетал один, носатый. Я подробно описала аудиенцию с летучей мышью.
«И ты выгнала посла полотенцем?»
Давясь смехом, переспросил Лен. «Да, причем полотенцем ножным. Дипломат из меня никудышный. Так вы не умеете превращаться в летучих мышей?»
«Не знаю, не пробовал».
«Издеваешься?»
«Да».
Лен закрыл глаза и подставил лицо солнцу, разномастными пятнами, сочившемуся сквозь листву. «Испаришься!» — язвительно прошипела я. «Уже дым из ушей идет!»
«Ты кого угодно до кипения доведешь!»
Лен взмахнул рукой, разгоняя навеянный мною дымок. «Ну, ты меня разочаровал. Чеснока не боишься, летать не умеешь, на солнце не испаряешься. Тень...» — я глянула под ноги. «Тень отбрасываешь!»
«Извини, я постараюсь исправиться!» —
ехидно пообещал вампир. «Лен, а чем эти мыши питаются?»
«Не беспокойся, на тебя не покусятся».
«Откуда же тогда пошла легенда?» Вампир откровенно посмеивался над моими вопросами.
«Вольха, легенды не приходят, они придумываются».
«Жаль», — огорченно вздохнула я, — «попадаются очень красивые легенды».
«Например?»
«Например, о единорогах».
«Вот об этих?»
Лен небрежно повел рукой. «Мы как раз достигли опушки. Лес, скарабкавшись на косогор, обрывался вместе с ним, и внизу, в долине, паслось белоснежное стадо. Я видела единорога на гобелене, висевшем в школьной столовой. Выткан он был козьей шерстью, козла и напоминал. Дотронуться до его закрученного рога считалось хорошей приметой перед зачетом. Неудивительно, что рог очень быстро свалялся, облез. Гобелен попытались отреставрировать, но потом решили, что дешевле заказать новый. Тупая морда единорога отпущения запомнилась мне на всю жизнь, но представляла я их совсем иначе. Когда весной школа закупила у барышника партию объезженных трехлеток, и их стали распределять между отличившимися за год воспитанниками, а я попала в их число, пусть и четвертым номером, мне сразу глянулась невысокая, белоснежная, крепко сбитая кобылка по кличке Ромашка. Она-то и показалась мне воплощением легенды о единорогах. Глаза у Ромашки черные, чуть раскосые, шаловливые, веки словно подведены угольком, а когда она украдкой щиплет придорожные посевы, длинные густые ресницы стыдливо опущены. Дескать, бедная лошадка не ведает, что творят ее бархатные губы. Грива и хвост волнистые, как будто проказливые домовые еженочно заплетают их смоченные пивом косички. В общем, облик сказочного конька, верхом на котором не зазорно прокатиться и дриаде. Мне было очень приятно чувствовать себя дриадой. Вот только Ромашка не считала меня таковой. Со временем любимым ее занятием стало оглядываться на всадницу с таким мученически укоризненным видом, словно я — власяница, которой боги покарали ее за тяжкие грехи прошлой жизни. Под косогором мирно пасся целый табун ромашек, но вот рослый поджарый жеребец поднял голову, настороженно принюхиваясь, и я увидела тонкий, совершенно прямой рог, разделивший челку на две пряди, словно кто-то запустил в лошадь копьем, и оно застряло в лобной кости. Ветер дул в сторону единорогов. Жеребец гневно топнул передней ногой, и весь табун тут же прекратил пастьбу и уставился на нас. Шесть длинногривых, изящных, словно выточенных из мрамора кобыл и голенастый жеребенок, торопливо затесавшийся в середину табуна. Ветер развивал шелковистые хвосты, трепал гривы, пригибал зеленую, а с изнанки серебристую траву. По ней бежали мелкие волны. И казалось, что единороги сливаются с долиной, как размашистые мазки на полотне художника. Жеребец издал воинственный клич, скорее напоминающий волчий вой, чем лошадиное ржание. Взвился на дыбы, перебирая передними копытами по воздуху. Кобылицы прижали ушки и набычились, выставив рога. Опустившись на все четыре ноги, вожак галопом обежал табун,
сбивая кобылиц в кучу. Тоненькие ножки жеребенка суетливо перебирали в самой толчее, и я испугалась, что его затопчут, но единороги оказались гораздо аккуратнее неопытных наседок. Они построились кольцом, жеребец мордой к нам, голова опущена, из-под сердито бьющего копыта клочьями летит трава и комья земли, пачкая длинную шерсть на бабках. Рог засветился у основания. Синие разряды змейками поползли к острому кончику, формируя светящийся шарик. Еще не понимая, что происходит, я опасно выдвинулась на самый край косогора, придерживаясь руками за ветки. А единорогу только того и надо было. Подпрыгнув, он топнул передними ногами и мотнул головой, словно стряхивая севшую на рог осу. Вспышка, горячий порыв ветра, и над моей головой просвистела синяя шаровая молния, причинив немалый ущерб кряжистому дубу. Пискнув от неожиданности, я отшатнулась и присела, надеясь, что единорог ограничится эффектной демонстрацией силы. Но нет, рог снова засветился, заряжаясь уже помедленнее. За моей спиной раздался режущий уши звук, больше всего напоминающий гулкое блеяние упавшего в колодец козла. Жеребец фыркнул и мотнул головой. Свечение чуть притухло. Я оглянулась. Лен прогудел еще раз, пользуясь нехитрой конструкцией из кусочка дерева и сложенных ладоней. Единорог заржал в ответ. Рог погас. Кобылы чуть расслабились, и любопытная черноглазая мордочка жеребенка мелькнула в просвете между их крупами. Но единороги не подошли к нам, а напротив рысью перебежали на противоположную сторону долины. — Они нас боятся? — разочарованно спросила я у Лена.
— Тебя! — поправил он.
— Ты их понимаешь? Что ответил жеребец?
— Что я сошел с ума. Но он, слава богу, еще нет, и пока он жив, ни один колдун не посмеет приблизиться к его табуну.
— Почему он так не любит магов?
— А вы их любите?
— Ты что, чуть ли не боготворим?
— Угу, в виде чучел, костяных пепельниц и компонентов декокта.
Мы заспорили, и я очень быстро сдалась. Для вампира, не покидавшего Дагеву, он знал о людях и об их обычаях поразительно много. Истошный вопль «Повелитель! Повелитель!» поставил жирную кляксу на моих неубедительных аргументах. К нам, спотыкаясь и тяжело дыша, карабкался вверх по склону давешний незадачливый паренек. Мы терпеливо ждали. Вот он упал, выпачкав штаны на коленях, вскочил, отряхнулся, размазывая черные и зеленые пятна, и снова побежал.
— Ну что такое?
Лен запахнулся в плащ, поежился.
— Повелитель, там вас того!
— Кто меня того? — серьезно спросил Лен.
— Того. На совещание вызывают.
— Что, так срочно?
— Сказали, чтоб сразу шли, как я вам скажу.
— Иди, дитя, ты меня не видела.
Паренек уставился на повелителя совиными глазами.
— Как это?
— Иди и скажи, что ты меня не нашел. Я скоро приду. Сам.
— Но я же нашел, — тупо сказала дитя.
Мы переглянулись и вздохнули, словно заговорщики-цареубийцы, на чье тайное вече случайно забрел юродивый.
— Хорошо, тогда иди домой. К старейшинам можешь не заходить.
Мы немного помолчали, глядя на сверкающие пятки подростка, по заячьи припустившего с горы.
— Так я им скажу, что вы идете. Мне не трудно,
— заорал он, оборачиваясь на бегу.
— Чтоб его! — буркнул Лен. — А я хотел тебе еще кое-что показать.
— Ничего, покажешь завтра с утра. Все равно скоро начнет смеркаться.
— Ах да, ты же не видишь в темноте.
— А ты?
— Лучше, чем днем. Глаза не так устают, да и слух обостряется. — Так завтра с утра?
— С самого утра, — решительно подтвердила я. Глава 11. Самое утро наступило в 3:30. Так рано я не вставала даже в детстве, собираясь на рыбалку со старшими братьями.
Я долго не могла понять, чего от меня хочет склонившаяся над кроватью простоволосая вампирша в ночной сорочке и белых тапочках. И опрометчиво заявила, мол, делайте со мной что хотите, но я не встану, и накрыла голову подушкой. Лен, стоявший под распахнутым окном, предложил мне перебраться в гроб. Дескать, там меня точно никто не побеспокоит, разве что шальной ведьмак. «Кто?» — живо заинтересовалась я, приподнимая край подушки над левым ухом.
«Сказочный персонаж, специалист по гробоисканию и умерщвлению вампиров во время их непробудного дневного сна».
«Сказочный?»
«Да, потому что мы не спим в гробах, тем более днем».
«По-моему, вы вообще не спите!» — вздохнула я, откидывая одеяло. «Покажи мне день!»
«А вон!»
— не смутился Лен. На востоке небо чуть посветлело, звезды побледнели, и месяц просвечивал насквозь, как тающая льдинка. Горизонт казался белой пуховой нитью. Мохнатая ночная бабочка тюкнулась в яблоневый ствол, сползла по нему, локтя на полтора, ожесточенно работая лапками и крылышками. Снова взлетела, описывая мертвые петли и нисходящие спирали, словно возвращалась с разгульного шабаша. Не хватало только пьяного пения, далеко разносящегося окрест в предрассветной тиши. Наконец бабочке удалось отыскать подходящую трещину в коре, где она и затаилась до вечера, уложив крылья серой шалью. Я основательно протерла глаза и отбросила одеяло. Отступать было поздно, пришлось одеваться.
— Тут роса, — предупредил Лен,
и я послушно зашнуровала сапоги. За пуховую нить взялась мастерица Заря. Восток покрылся бледно-золотистым кружевом, спугнувшим месяц и оттеснившим звезды на темную половину неба.
— Через четверть часа совсем расцветет, — пообещал Лен. — Может, позавтракаешь, и я подожду.
— Пока не хочется. А куда мы идем?
— Куда глаза глядят, — пожал плечами вампир. — Мне-то все равно. А для тебя везде отыщется что-нибудь интересное.
— Тогда на восток, там светлее.
— Как скажешь.
Мы пошли по восточному кресту, но вскоре Лен свернул налево. Там виднелся дряхлый сарайчик, по всем приметам для уединенного сидения. Я мгновение колебалась, стоит ли сопровождать Лена дальше, но вампир без предупреждения взял меня под руку, тем самым не оставив выбора. Мы почти уткнулись в рассохшую дверцу, как вдруг воздух посвежел, сарайчик исчез, и вокруг нас затрепетала жесткой листвой дубовая роща. Могучие деревья вели счет на десятилетия, давным-давно разменяв первую сотню. Основатель рощи, не дуб, дубище в 5 моих обхватов, внушал благоговейный трепет. Узловатые корни замшелыми арками выглядывали из земли. Истлевшая кора местами осыпалась, обнажив розовый, отполированный ветрами ствол, рассеченный продольной трещиной. Облетевшая макушка казалась протянутой в небо рукой. На одном из голых пальцев сидел взъерошенный черный ворон. При виде меня он покачнулся от негодования, покрепче уцепился за ветку синеватыми лапами, хлопнул крыльями и зловеще раскатисто каркнул. Робкие посвисты пробуждавшихся дроздов мигом утихли.
— Карр! Карр! —
надрывался ворон.
— Караул!
Крик черной птицы разносился по роще, как по пустому храму. Стволы гулко перебрасывались эхом.
— Щи!
— донесся до меня голос Лена. — Что? — он повторил погромче.
— Старый хозяин рощи. Он гнездится на этом дубе с незапамятных времен. Вон там, видишь, куча веток в развилке.
Вороны ассоциировались у меня прежде всего с неубранными полями сражений, а сами вороны использовали оное как скатерть-самобранку. Поэтому я облегченно вздохнула, когда ворон умолк на полукарре. Сжался, подпрыгнул и грузно, шумно взлетел, задевая ветки жесткими перьями. Дубравное разнотравье радовало глаз. Круглые листья белого шелоцвета отличного кровезапирающего средства, поблескивали в тени, как темно-зеленые монетки. Между ними покачивались тонконогие голубые колокольчики, рыжие звездочки просклета, серые гривки плакун травы, а на солнечных полянках золотились мелкие трехлепестковые цветочки, собранные в коротенькие колоски. «Камелинка дубравная, в просторечии женская верность», — щегольнула я знанием травоведения, срывая сухонький стебелек. Половина цветков тут же осыпалась, обнажив острые ноготки пестиков. «А вообще-то она отцветает». «Лен, а правда, что в Дагеве есть ведьмин круг?»
«Не самый мощный».
«Ну, хоть парочку демонов можно вызвать?»
«Вряд ли. Он, скажем так, не демонический».
«А ты пробовал?»
«Знаю, как это делается»,
— уклончиво ответил мой спутник. «Я оживилась. Слушай, а ваш монстр не мог вырваться из круга?»
«С каких это пор он стал нашим?» — сдвинул брови вампир. «А насчет круга исключено. Он находится в неактивном состоянии около сотни лет. И даже захоти я совершить обряд, не хватает одного из 13 камней».
Ведьмиными кругами в просторечии назывались туннели в иные миры. Скорее даже не туннели, а слабые места в перемычках между измерениями, продолбить которые не составляло труда даже мне, не говоря уже о более опытных магах. Оставалось лишь раздобыть 13 камней, да и изловить молоденькую девственницу для жертвоприношения. На худой конец заменить ее курицей. Официально зарегистрированных ведьминых кругов в одной Белории насчитывалось 15 штук, из них только один действующий. В число 13 камней входил алмаз на 100 каратов, его-то отсутствие и мешало активировать все круги. Прочие камни — изумруд, сапфир, рубин, аметист, бирюза, горный хрусталь, прозрачный агат, дымчатый и золотистый топазы, опал, сине-бело-зеленый кошачий глаз и аквамарин были распространены повсеместно. При нынешнем положении на рынке камней обзавестись ими не составляло труда. А вот подходящих по размеру и огранке алмазов насчитывался едва ли десяток, и за каждый из них можно было построить замок, нанять войско и обзавестись гаремом на 40 персон. Чуть ниже котировались изумруды и рубины. Тем не менее, ими располагала половина чернокнижников. Уже купленные камни подкидывали своему владельцу очередную каверзу. Они обладали памятью и, единожды использованные в обряде, намного облегчали повторную активацию своего круга. Но если выпадал какой-нибудь из перезнакомившихся камней, скажем, топаз, круг уже никуда не годился, приходилось составлять новый. Меня учили, что прибегать к помощи ведьминых кругов следует только в крайних случаях, ибо предсказать, что вырвется из круга, особенно в первый раз, было практически невозможно. По ту сторону черты могли порхать бабочки или обретаться целый легион голодных упырей, не склонных к мирным переговорам. В довершении всех бед круг мог работать хаотично и только в одну сторону, как, например, колодищен бездень, расположенный в 3 верстах от Стармина, возле села Колодищи. Единожды активированный, он уже не выключался, и из него периодически лезли василиски. Ни жители Колодищ, ни сами василиски не испытывали бурной радости от участившихся встреч, и либо в продаже появлялись зеленые сапожки из чешуйчатой кожи, либо на сельских улицах воздвигались каменные статуи в человеческий рост, что, как утверждали учебники, было для Василиска типичной реакцией на испуг. Старминские маги давно плюнули на колодищен бездень и отказывались еженедельно по бездорожью посещать злополучное село. Поэтому статуи копили в пустом амбаре с оподня по сеностав и с сеностава по оподень, чтобы обработать их оптом. Дважды в год адептов вывозили на практику в колодище, и на каждую из 10 групп приходилось по незадачливому селянину, которого надлежало расколдовать. «А ты не мог бы мне его показать?»
«Мы туда и идем».
«Но как ты узнал, что я захочу на него посмотреть?»
«А все просят», — равнодушно сказал Лен. «Думают, я их обманываю и потихоньку выпускаю демонов, чтобы наускивать на магов».
«Ну, знаешь ли, у меня и в мыслях ничего подобного не было. Просто на позапрошлой неделе мы проводили коллоквиум на тему «Устройство и принцип действия ЧК». И в ход обсуждения сами собой вплелись жуткие байки о ведьминых кругах. Причем одна из них произошла на самом деле, лет этак 200 тому назад, когда действующий круг был активирован с противоположной стороны тамошним магом. И в наш мир валом повалила всевозможная нежить. Пока суд додела, пока маги не закрыли проход, пока король не сколотил достойную армию, пока оружейники да друиды не снабдили воинов заговоренным оружием и амулетами, твари успели захватить добрую треть Белории. Неудивительно, что Дагевский ведьмин круг пробудил во мне недюжинное любопытство.
— Знаю, — перебил мои возмущенные мысли Лен, — поэтому тебе, в виде исключения, покажу. Тем более, что одного камня все равно не хватает.
Я еще размышляла, не намек ли это, а вампир уже отыскал едва приметную тропинку и поманил меня за собой. Вскоре под ногами захрустел песок, тропа проклюнулась булыжниками, запетляла среди серых островерхих валунов. На боку одного из них, яркой малахитовой брошью, застыла изящная длиннохвостая ящерица. Она плавно поворачивала голову, наблюдая за нами. Дорогу преградили невысокие скалы, похожие на развороченный молнией пень. Я остановилась, а Лен подошел вплотную к гладкой каменной стене, увитой темно-зеленым плющом, раздвинул тонкую бичеву плетей и показал мне высеченную на камне руну, заключенную в ромб. Я поднесла к ней ладонь и тут же отдернула. Символ источал легкое тепло. «Что это?»
«Замок».
«А где ключ?» Лен улыбнулся.
«Он тебе нужен?»
«Нет, но, боюсь, тебе будет не хватать этой милой скалы».
«Сдаешься?»
Лен присел на камень, подобрал полу плаща. Серые глаза насмешливо прищурились. «Ну, берегись», — предупредила я, закатывая рукава. Распечатать заклинание входа — непростая задача. Я сделала несколько пасов, прощупывая скалу. Она отозвалась легкой пульсацией. Вход действительно существовал и был заговорен знатоком своего дела. Хуже всего, что я не знала значения руны, служившей подсказкой, соответственно, не могла вплести ее в контрзаклинание и использовать как отмычку. Начинать приходилось с нуля. Я набросала трехступенчатую матрицу заклинания, заполнила ее константами и прикинутыми на глаз значениями плотности, силы и векторного направления энергии. Выбросила руку и долбанула скалу импровизированным ломиком. Лен развернулся, как пружина, прыгнул на меня, сбил с ног и прижал к земле, а отраженное заклинание свистящим и ухающим веретеном пронеслось над поляной. Задрав голову, я ошеломленно следила, как верхушки дубов, срезанные под прямым углом, величественно опадают, цепляясь за нижние ветви. «Мог бы предупредить!» — возмутилась я, отпихивая вампира локтем. Лен вскочил, отряхнулся, с сожалением оглядывая вызелененный травой плащ.
«А ты бы послушалась?»
«Нет!» — я наморщила нос и отрицательно помотала головой.
«Второй попытки не будет?»
— язвительно поинтересовался вампир. «Нет уж, увольте! Ложись!» На этот раз сверху оказалась я. Вероятно, заклинание встретило на своем пути другую скалу, отразилось и вернулось. Прежде чем оно успело снова улететь в лес, я нейтрализовала его, распылив хвостатыми искрами. Спина Лена подо мной вздрагивала. В первое мгновение мне показалось, что он бьется в предсмертных конвульсиях. Но на самом деле вампира колотил загнанный внутрь смех, временами прорывающийся хрюкающими всхлипами. «Прекрати немедленно!» — вспылила я, сваливая с его спины и отползая в сторону. Я злилась на Лена. Я готова была кинуться на него с кулаками, но явный комизм положения связал меня по рукам и ногам. Тоже мне шутник. Небось, всех магов по очереди скалой испытывал. Интересно, удалось хоть кому-то ее открыть? Но он не только не успокоился, но и заразил меня. Мы хохотали, как безумные, не в силах подняться. Вряд ли почтенные старички так веселились, лежа под вампиром. «Лен, сколько тебе лет?» — вспомнила я, все еще давясь смехом. Вампир как-то сразу погрустнел и замялся, но все же ответил.
73 года.
«Сколько?» — ахнула я, растеряв остатки веселья.
879 месяцев,
— со вздохом уточнил Лен, поднимаясь и подавая мне руку. Ошеломленная, я оставалась сидеть, вытаращив на него глаза. «Что, правда?»
«Я говорю только правду».
Вампир нагнулся, бесцеремонно подхватил меня под мышки и поставил на ноги. «Да ты мне в прадедушке годишься!» Мне стало очень-очень неуютно. Даже лес как-то помрачнел и притих, осуждающе нависнув над моей головой. «Ну когда же я перестану наступать на одни и те же грабли?» Сначала приняла повелителя Дагевы за нахального любителя купающихся девиц. Было бы на что смотреть. Теперь вот за легкомысленного недоросля, заполучившего трон по наследству. Сколько же тогда старейшинам?
240, остальным около 300.
С ума сойти! Моему учителю 174, а его седая борода длиннее иной косы.
Что? Существует прямая зависимость между бородой и интеллектом, —
привычно пошутил Лен.
— Брось, не в возрасте дело. Мы дольше живем и медленнее стареем, только и всего. В пересчете на ваш век мне около 20 лет.
— У меня немного отлегло от сердца. — Так ты покажешь мне ведьмин круг, старый хрыч? — и торопливо добавила. — Пожалуйста.
— С этого и следовало начинать. Смотри.
Лен отбросил плащ на спину, аккуратно снял обруч и поднес его к стене, держа за дужки. Мне показалось, что обруч затрепетал в его руках. В глубине изумруда зажглась крохотная зеленая точка, мигнула и разлилась по всему камню теплым сиянием, которое быстро окрепло, выпустило длинные острые лучики и ощупало руну, оставляя золотые метки и искорки. Помедлив, искорки слились. Золотая копия руны медленно отделилась от гранита и повисла в 2 вершках от стены. Вампир повернул обруч, как ключ в скважине, 2 оборота влево, 3 вправо. Руна вращалась вместе с ним, а под конец окрасилась зеленью и растаяла в воздухе. Из недр земли донесся приглушенный гул. И скала послушно отползла в сторону, шурша по песку каменной подошвой. Лен отбросил волосы со лба и прижал их обручем.
«Идем».
«А она не закроется?»
«Пока обруч у меня, нет».
«А если его кто-нибудь отберет?»
«Разве что снимут с трупа».
Глава 12. В пещере было темно, но сухо. Вот только под ногами неприятно похрустывало и почвякивало, как в логове гоблинов-людоедов. Я встряхнула рукой, и в ладонь скатился сияющий 8-конечный пульсар. Пошевелив пальцами, я заставила его взлететь, и он ночной бабочкой затрепыхался над моим правым плечом. Опустив глаза, я обнаружила, что бодро шествую по слежавшемуся помету и костям летучих мышей, во множестве копошившихся под сводом пещеры. С 10 летунов, разбуженных светом, сорвались с потолка и списком закружились над нашими головами. Я поймала пульсар в кулак, как муху, скомкала и впитала.
— Зря, — упрекнул вампир. — Скоро он тебе понадобится.
— Хм, понадобится? Вызову. Лен быстро и уверенно вел меня вдоль стены. Темнота оказалась не такой уж кромешной, и, задрав голову, я разглядела широкую зигзагообразную трещину в своде пещеры, с сквозь которую как раз пролетала запоздавшая мышка.
«Запасной выход?» — хмыкнула я. «Или служебный вход?»
«Это как посмотреть. Отсюда не выйдешь, а оттуда не войдешь. Не стоит тратить силы и здоровье, карабкаясь по отвесной скале. Ты не обнаружишь там и крохотные щелочки».
«А мыши?»
«Мыши плохо видят и больше полагаются на слух, улавливая отраженные звуки. Видишь ли, защита действует только на того, кто в нее верит, а мыши, как и ты, сначала летят, а потом думают».
«Это оскорбление?» — подозрительно осведомилась я.
«Комплимент! Выпускай своего светлячка!»
Пульсар взъерошился лучами, расплавляя тьму. Я заметила еще одну руну-скважину, но Лен, не останавливаясь, прошел прямо сквозь стену, и мне пришлось последовать за ним, ежась от могильного холода, источаемого гранитом. Узкий коридорчик изгибался вверх-вниз, и я то и дело обо что-то спотыкалась или стукалась макушкой о потолок, не поспевая за уверенно идущим, вовремя пригибающимся вампиром. В конце пути нас поджидала еще одна заговоренная стена. Лен небрежно коснулся ее рукой, и она словно растаяла в пятне ослепительного света. Я робко шагнула в него вслед за повелителем и замерла, пораженная. Даже на экскурсии по Элгару, горным катакомбам гномов, я не видела ничего подобного. Горный хребет окаймляет Белорию с востока, перекрывая выходы к морю. И основным источником дохода элгарских гномов является пошлина, взимаемая за провоз товаров по специальному выдолбленному туннелю, единственному на весь Элгар. Таким образом, бородатый народец фактически контролирует морские порты и флот Белории, в случае чего угрожая взорвать проход к загадочной коврюжьей матери, что происходит довольно часто и вынуждает короля в спешном порядке пересматривать таможенные ценники. Обленившиеся гномы вконец забросили рудную промышленность, взвинтили цены на драгметаллы и оружие, качественное, но привезенное в мизерном количестве, ошиваются по старминским кабакам, поглощая неимоверное количество пива. И никто с ними ничего не может поделать, опасаясь очередного сыновнего воззвания. На экскурсию нас, адептов, водил Алмит. Ехидные усмешки гномов при входе несколько его смутили, и я решила, что они вызваны общими и, несомненно, занятными воспоминаниями. Нас провели по Аркрелу, главному туннелю, вкратце поведали о наиболее богатых месторождениях. Издалека
случались досадные инциденты,
пояснил Алмит почему-то краснее. Продемонстрировали груды алмазов, рубинов и изумрудов, в таком количестве не вызывающих никаких эмоций. В шлифовальном цехе меня очаровали уже обработанные плитки мрамора, расцветкой, напоминающие срез плесневелого сыра, от едва подпорченного до буйно зеленеющего. Назревал досадный инцидент, но сопровождающий нас гном широким жестом разрешил девушкам выбрать себе по камушку.
«По небольшому камушку!»
— испуганно добавил гном, увидев, как мы примериваемся к огромной, явно надгробной плите, чтобы на всех хватило. Еще мы полюбовали самоцветными жилами, поблескивающими в серых стенах всевозможных пещер, сухих и наполовину затопленных. Выслушали легенду о колченогом сухоруке, живущем под водой и промышляющем зазевавшимися рудокопами, после чего вылетели оттуда как ошпаренные. Осмотрев экскурсионную часть катакомб, которыми Элгар пронизан, как старый амбар, мышиными ходами, мы вслед за гномом-проводником направились в Эст-Алли, музей, где хранятся наиболее интересные образцы камней, собранные за время тысячелетней разработки горы. Алмит, в общем-то мужчина молодой, здоровый и цветущий, понемногу отцветал и бледнел, исподволь перемещаясь хвост растянувшейся процессии, и всячески замедлял наше продвижение, цепляясь за стены и едва переставляя ноги, словно шагал по узкому карнизу над пропастью. В тускло-зеленом свете дымных факелов мы и сами выглядели не лучшим образом, напоминая процессию давно не евших упырей, предводительствуемых полуразложившимся гномом. Так что никто не обратил внимания на метаморфозы, происходившие с магистром. Музей оказался низенькой, уютной квадратной пещерой с серыми неотесанными стенами. Мы набились в нее, как волнушки в кадушку, подпирая изнемогавшего Алмита крепкими молодыми плечами. Рубин, размером с молочного поросенка, зажег алые огоньки в глазах адептов. Важек пыхтя попытался приподнять золотой самородок в форме кубка, устойчиво стоящего на длинной ножке. «Не впечатляет», — сказала я. И единственным достоинством экспонатов был их размер. По слухам, в недрах земли на глубине свыше 1000 локтей находился второй музей — Эст-Янкума, где хранились камни, обладающие магическими свойствами, но туда не пускали даже рядовых гномов, не то что людей. Тут Алмит закатил глаза, сполз с наших плеч на пол и остался недвижим. Наш вопль ужаса слился с восторженным кличем гнома. Но размышлять и сопоставлять факты было некогда. Парни поспешно выволокли Алмита из пещеры и положили бездыханное тело наставника на прогретом солнцем камне у входа в катакомбы. Гномы уже не хихикали, они хохотали в голос, с непонятным восторгом распространяя благую весть среди собратьев и даже послав с ней гонца вглубь Илгара. К нашему несказанному облегчению через пару минут магистр пришел в себя и сел, дико озираясь по сторонам. А мы узнали, что несчастный страдает клаустрофобией, и ежегодные экскурсии, когда раньше, когда позже, но всегда оканчиваются таким вот плачевным образом. И гномы уже держат пари, до какого места он дойдет, а откуда его понесут. Пещера была абсолютно безупречной полусферической формы, как выщербленная уголком входом чашечка, поставленная на блюдечко вверх дном. Пол — сплошной камень, отшлифованный до ледяного блеска. Из серых крупичатых стен лилейными бутонами проклевывались и распускались мерцающие розетки кристаллов, льдисто-прозрачных, всех мыслимых цветов. Сквозь звездчатое отверстие в своде пещеры струился белесый поток солнечного света, расплескиваясь по алтарю, грубо обработанному плоскому камню в центре гексаграммы, шестиконечной звезды из двух перевернутых треугольников. Я опустилась на корточки, колупнула ногтем тонкую черную линию. Не выбита в камне, не нарисована, гладкая и холодная, словно естественная прожилка в граните. Пол внутри гексаграммы испещрен руническими знаками и общепринятыми символами жизни, света, души и тому подобной абстракции. На пересечении линий, мордами к центру, сидели белые мраморные волки в человеческий рост. Их была ровно дюжина. Перед каждым выгравирован стилизованный знак зодиака. В разверстых пастях зверюк поблескивала по крупному драгоценному камню, и я насчитала 11. Порожний волк завистливо скалил зубы. 12-й камень был намертво вделан в изголовье алтаря. Им оказался тот самый, недоступный простым смертным, гигантский алмаз. Определить недостающий камень сходу я не смогла. Надо же, как обидно! Лишиться круга из-за одного камешка. Поди теперь, собери новый комплект. Я осмотрела алтарь. Странно, на его поверхности не было желобка для крови, как и приступочки под ритуальную чашу. Дагевский ведьмин круг обходился без жертвоприношений, черпая силу из лежащего на алтаре заклинателя, обнаженного с развивающимися волосами, вызолоченными солнцем. Да. Наверное, Лен неплохо смотрелся на этом хладном ложе, но, к сожалению, он не солгал. Алтарь был покрыт толстым, воистину вековым слоем пыли. На нем давненько не лежали. Лен небрежно прислонился к холке ближайшей статуи, скрестил руки на груди и задумался о своем, вампирьем. Я украдкой разглядывала его четко обрисованный профиль. Странный, непривычный тип красоты. Спокойной, уверенной, начисто лишенной слащавого самолюбия. Она завораживала, как завораживает изысканная красота клинка с изящной вязью гравировки на безупречно отточенном лезвии. Дорогого клинка, старинного, чьи верность и прочность многожды испытаны в деле, а невзрачные ножны лишь подчеркивают скрытую в них силу. Такой клинок не обнажают для потехи, но всегда держат наготове. Лен, словно прочитав мои мысли, улыбнулся, глянул с прищуром.
«Ну что, довольно?»
«Интересный у вас культ. Всюду волки, 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 и обязательно белые. Это что, отражение борьбы двух противоположных начал? Мол, в каждом из нас сидит зверь, отрицательное начало?»
«Ипостась»,
— серьезно поправил Лен.
«И не обязательно отрицательное».
«А какая тогда отрицательная? Овечка?»
«Овцы», — мрачно уточнил он, — «скопище тупых, стадных животных, сметающих все на своем пути под предводительством этого... с рогами».
«Престарелого мужа Калины Незабудки из Медвежьего Лога?» — предположила я.
«Его самого», —
без тени иронии согласился вампир.
«Или кого-то столь же пустоголового и одержимого жаждой власти».
«А что, ты его знаешь?» — заинтересовалась я.
«Нет, полагаюсь на твои воспоминания».
Это прозвучало двусмысленно и непонятно, но выражаться иначе Лен, видимо, не умел. Я не рискнула уточнять и, отвернувшись, попыталась выколупать дымчатый топаз из зубастой оправы. Проще было отнять кость у настоящего волка. «Но ведь вынимают же его иногда». Пыль там стереть, отполировать. Лен не препятствовал тщательным поискам скрытой пружины. Но когда я вопросительно посмотрела на него, только рассмеялся и издевательски покачал головой. Его бдительная снисходительность начинала меня раздражать. «Ладно, пошли отсюда», — буркнула я, поворачиваясь к выходу. Вампир приблизился к алтарю, задумчиво огладил пальцами алмазные грани.
«Не хочешь попытать свои силы?»
«Пусть их сначала попытает уборщица».
«А так?»
Рывком сдернув плащ, Лен набросил его на алтарь.
«Ну, давай».
«Что-то спина ноет».
«Попробуй, ты же хотела»,
— настаивал вампир, соблазнительно похлопывая ладонью по плащу. «Уже не хочу».
«Да нет, я уверен, тебе будет интересно самой испытать...»
«Лен, за кого ты меня принимаешь?» — перебила я в упор, глядя на вампира. «Я верю, что круг не действует. Я верю, что ты им не пользовался. Не надо доказывать мне очевидное. Я не собираюсь пополнять коллекцию своих хворей острым радикулитом ради спокойствия ковена магов. Если у меня возникнут какие-нибудь сомнения относительно твоей честности, я их сразу выскажу, причем тебе первому. Но, Лен, скажи, как я могу доверять тебе, если ты сам мне не доверяешь?» Он не отвел глаз, и из них плеснули непонятные мне боль и ожесточение.
«Да, кстати, о доверии. Тот кристалл, что ты потихоньку выломала из стены. Спрячь его, чтобы старейшины не видели. Они очень не любят, когда я вожу в пещеру посторонних».
«Все-то ты заметишь», — раздосадованно фыркнула я. «Все, чего не надо. Не нужен мне твой кристалл, общество твое, тем более. И память, на которую я взяла этот жалкий обломок, тоже лишний груз. Забирай ее, пожалуйста». С этими словами я запустила кристаллом прямо ему в лоб. В последней фразе речь шла о памяти, предмете более легковесном, и Лен не успел поймать граненый камень размером с добрый огурец. Порезы на лице всегда сильно кровоточат, я совершенно об этом забыла, и перепугалась до смерти, когда вампир, коротко и зло взвыв, схватился за лицо, и алая кровь ручейками побежала сквозь пальцы. Кому из нас в данный момент было хуже, трудно сказать. Если Лен в самом худшем случае лишился глаза,
то я находилась в прединфарктном состоянии, именно это себе вообразив, выбить глаз повелителю Дагевы, метнув в него краденным кристаллом, пусть даже нечаянно. Только я могла вляпаться в подобную историю. И я представила, как со всей Дагевы сбегаются вампиры, как они в ужасе толпятся у носилок, на которых лежит, душераздирающе постанывая, их обожаемый повелитель, далеко не такой симпатичный, как прежде, и старейшины, пораженные его скорбным обликом, указывают на меня трясущимися от праведного гнева перстами, а потом... Душераздирающий стон вырвался у меня самой. Лен, поморщившись, отнял руку от лица, изучил окровавленную ладонь, достал из кармана скомканный белый платок и прижал его чуть повыше брови.
— Да ерунда, царапина!
— неуверенно сказал он, прощупывая ранку через платок.
— Вольха, ты в порядке?
— Мне дурно! — умирающим голосом объявила я, оседая на пол. Забыв о платке, вампир бросился меня ловить. Успел он или нет, я не знаю, но в себя я пришла на его руках, каковые тут же оттолкнула. «Не прикасайся ко мне, обойдусь и без твоей помощи!» И вскочила, шарахнувшись в сторону. Лен остался сидеть, только повернул ко мне голову.
«Вольха, я не хотел тебя обидеть, просто я никак не могу тебя раскусить, в переносном смысле!»
«Хм, не хватало еще в прямом!» Я посмотрела на Лену, и мне стало смешно. Пристыженный взгляд, как у кота, снявшего сливки с молока и получившего скалкой по лбу. На одежде бурели подсыхающие пятна. Очень больно.
«Я же говорю, царапина!»
«Выходит, можно не извиняться?»
«А за моральный ущерб?»
— хитро прищурился Лен. «Отлично, начинай, я слушаю».
«Ничего себе! Чуть не угробила, а еще и хамит!»
— возмутился вампир, вытирая пальцы платком. «Честно говоря, я думала, он их оближет». «Ты первый начал!»
«А что я такого сделал?»
Припираясь и настаивая на сатисфакции, мы как-то незаметно помирились.
«Ну ладно, я не очень-то жалую людей», — наконец признался вампир. «О каком доверии может идти речь, если ежемесячно стражи границы вылавливают в осинниках до десятка подозрительных типов в кольчугах из осиновой коры, крест-накрест увешанных плетенками чеснока? Вряд ли они ходят в дагевские леса по грибы. Причем тут, позвольте спросить, чеснок? Почему не лук, морковь или, скажем, репа? Странно, что никто еще не сообразил промышлять нас при помощи заточенных корневищ хрена, выкопанного в полнолуние черной бесхвостой собакой.
И какое наказание предусматривается за издевательство над животными?
Чеснок конфискуем вместе со штанами и скатертью дорожка.
Неудивительно, что о вас идет дурная слава, заметила я.
Смешно сказать, продолжал справедливо негодующий Лен. За все время существования Дагевы на ее полях не взрощено ни единой головки чеснока, и тем не менее мы экспортируем его в 9 суверенных королевств, через подставных лиц, конечно. Одна запоминающаяся плетенка, перевитая серебряной проволокой, возвращалась к нам 4 раза, пока не сгнила, а о круговороте кинжалов, крестов и девичьих слез в склянках можно написать целый трактат.
Вампир досадливо тряхнул головой и поморщился.
И наоборот, какие-то экзальтированные девицы, обнаженные толпами, мол, испей меня, хочу жить вечно, на стражей кидаются, предлагают неприличное. Ребята уже отказываются поодиночке дежурить. Боязно.
Придумываешь, расхохоталась я.
«Ничуть!»
Я тут же представила легион простоволосых босоногих девиц с пронзительными воплями, настигающих запыхавшегося, затравленно озирающегося Лена. На этом мое воображение не угомонилось и поместило меня в тройку лидеров с сачком в руке.
«Не смешно!» — вполголоса буркнул вампир.
«Ты о чем?»
Я говорю стражам, не до смеха. Сражаться с женщинами как-то неприлично. Удовлетворить их просьбы нереально. Не понимают истерички, что бессмертие ни бешенство при укусах не передается.
«Обнаженные, говоришь?» — задумчиво протянула я. «А вы их крапивой по ягодицам. Тоже лечебная штука, иммунитет укрепляет. Покажи-ка мне свой лоб».
«Да брось, и так заживет».
«Ну, все-таки». «Ничего себе!» Под моим изумленным взглядом края раны потянулись друг к другу, как живые. Порез быстро укорачивался, смыкая рассеченную кожу. Вскоре обесследно исчезнувшие ранки напоминали только бурые потеки на лбу и левой щеке. «И что, так всегда?»
«Почти», —
уклончиво ответил вампир, смачивая слюной платок и между разговором оттирая с лица засохшую кровь.
«А что в этом необычного?» «Мне рассказывали о рыцаре, которому дракон откусил левую руку, после чего не погнушался проглотить ее вместе с железной перчаткой и шипастой булавой. Говорят, рыцарь отличался редкостной выдержкой и, воспользовавшись паузой, во время которой дракон сосредоточенно давился конечностью, отсек рукоеду голову, а может, чешуйчатый издох от несварения желудка. Как бы то ни было, за 30 с лишним лет рыцарь успел привязаться к откушенной руке и не пожалел сил и здоровья, извлекая ее из драконьего желудка. Быть может, он хотел засушить ее на память и подарить возлюбленной в знак нерушимости своей клятвы. Дескать, рука в виде аванса, а там и сердце приложится. Но кто-то не шибко умный посоветовал рыцарю обратиться к магу на предмет приращивания. Дело происходило зимой, и рыцарь, завернув изрядно потрепанную кисть в плат со льдом, почти 2 недели вез ее до ближайшего города. На одной из ночевок кисть украли, приняв за звонкую наличность. Отбежав достаточно далеко, воришка развернул платок и с диким воплем выкинул руку в прорубь. Спустя 3 суток рука выплыла у мельничной запруды, до смерти напугав баб, полоскавших белье. Несколько часов подряд мельник с 2 добровольными подручными шарили баграми в запруде, отыскивая безрукое мертвое тело. Нашли целых 2 штуки, мужское и женское, в очень плохом состоянии. Осенний паводок смыл их с деревенского кладбища.
«Лен, прекращай хохмить!» — простонала я, корчась от смеха. «У меня уже живот болит!»
«Слушай дальше!» — невозмутимо продолжал вампир. По невероятному стечению обстоятельств убитый горем рыцарь заехал на мельницу за продовольствием и увидел свою руку, как ни в чем не бывало, лежавшую на жернове. Покрыв обретенную конечность поцелуями, рыцарь спрятал ее за пазуху и не расставался с ней до самого города. В темном переулке рука спасла ему жизнь, приняв на себя удар ножа. Выдернув нож и увидев на его конце руку, бывалый убийца-грабитель испустил сдавленный сип и пал бездыханным. Остаток пути рыцарь так и нес руку на ноже, опасаясь причинить ей еще больший вред, но в глубине души подозревая, что это уже невозможно. В приемной мага сидели 2 чахоточные девицы. Они пропустили рыцаря без очереди, уткнувшись в нюхательные соли. Маг, привычный, оказывается, не ко всему, а торопело внимал страстным мольбам потерпевшего. Рука безмолвно вопияла. Убедившись, что рыцарь относительно нормален и рука действительно принадлежит ему, а не какому-нибудь безвестному бедолаге, маг принял гонорар и руку, назначив рыцарю 2 лечебных сеансов, начиная со следующего дня.
«И что, маг ее прирастил?» — живо заинтересовалась я.
«Нет, выкинул форточку и проветрил комнату. А рука у рыцаря новая выросла, всего за 1 месяц. Что уж говорить о пустяшной царапине».
«Но рыцарю понадобилась помощь мага, а тебе нет», —
— возразила я.
«Не понимаю я тебя», — досадливо вздохнул вампир. «Только что предлагала мне свои услуги, а увидев, что я в них не нуждаюсь, возмущаешься».
«Ничего подобного. Профессиональный интерес. Меня интересует все, связанное с магией, ну и вообще все необычное».
«Вольха, а как твои родные относятся к магии? Они одобрили твой выбор? Их не возмущает, что любимая доченька, забросив кудель в угол, предается диким оргиям с упырями?»
Лен затронул больную тему, но я как можно беззаботнее пожала плечами. «Хм, если бы я владела некромантией, я бы у них спросила».
«Они все?»
«Чума», — коротко ответила я и надолго замолчала. Перед моими глазами проносились полузабытые видения воспоминания. Запах тухлятины и горелого мяса пропитал всю округу. Деревня Топлые Реды казалась единой издыхающей тварью, заживо разлагающейся в глуши леса и непролазных болот. С первыми лучами холодного весеннего солнца я прыгала с печи, накидывала рваный тулупчик и убегала за околицу, свистнув дворовую собаку. Будь моя воля, я не возвращалась бы вовсе, но 4 дня безостановочного пути до ближайшего селения и троекратный ночлег в лесу, кишащим волками, отбивали всякую охоту к побегу. Год выдался неурожайным. Коровы с раздутыми от гнилой соломы боками падали одна за другой. Люди еще как-то держались, подмешивая в муку толченую кору и пресные корни болотных растений. Плохо, что деревня в глухомане, до ближайшего села 7 дней пешим ходом. Не у кого попросить поделиться, да и не поделятся, у самих шаром покати. Лес же помогал мне, если не утолить, то хотя бы приглушить зверский голод. Черные проплешины у корней деревьев проклевывались бледно-желтыми стебельками дикого лука, горькими, но съедобными. В перепревшем опаде иногда находились прошлогодние орехи и желуди, а как-то раз я наткнулась на вмерзшую в лед лягушку и долго выбивала ее камнем, дуя на озябшие пальцы. Далеко от деревни я не отходила, волкам тоже хотелось есть, и ночами они уныло выли под частоколом, выманивая излишне самоуверенных собак. В отличие от людей, волки друг друга не трогали. А вот наш сосед средь бела дня топором проломил голову отцу, споткнувшемуся и уронившему горшок с жидкой болтушкой. Его не попрекали даже за глаза. Люди сторонились друг друга, подглядывая, вынюхивая, выискивая чужие тайники с зерном. Мы тоже стянули остатки провизии в подвал и по 10 раз за ночь спускались их проверять и пересчитывать. В начале весны в деревню пришел обоз с мукой и мороженым мясом. Заиндевевшие лошади, со свившейся в ледышки гривой, привычно остановились у ворот. Ими управлял мертвец, закутанный в волчью шубу, старминский купец, торгующий с отдаленными поселениями. Сегодня он не требовал денег за свой товар, и люди дрались за его шубу, как настоящие волки. Вместе с купцом пришла чума. Его последняя подруга. Она неслышно прокралась в избы, отогрелась у жарко натопленных печей и спустя неделю вышла на охоту. Первые 3 могилы еще кое-как выдолбили в мерзлой земле за частоколом, остальных складывали сверху, заваливали смолистыми еловыми лапами и поджигали. Прогорев, костры ядовито скалились из груды пепла обугленными черепами. По утрам с них спархивали сороки, вертлявые, длиннохвостые, и вечером степенно расхаживали вороны. Насытившаяся чума остановилась на 4-м десятке. Из 25 уцелевших 9 медленно выздоравливали, остальные ежечасно искали страшные метины на коже, но боги миловали. Костры за частоколами угасли, пепел подернулся серым снегом. В деревне осталось 9 мужчин и 15 женщин. Из детей выжила я одна. Никто не хотел заново обживать проклятое место,
собирались, как только потеплеет и подсохнут тропы, разбрестись по окрестным деревням, по родственникам. Я временно жила с дядей, братом отца, потерявшим жену и 5 детей. А зима все затягивалась. То ударят морозы, то повалит снег, то оттепель нагонит воды под самый порог. Продукты снова подходили к концу, когда я приметила тянущиеся к деревне подводы. Встречать их высыпала вся деревня, не выходя, впрочем, за чистокол. Кто их знает, гостей незваных, вдруг разбойники какие, банда татей лесных. Да и с теми можно договориться, лишь бы, не разобравшись, стрельбу по встречающим не открыли. Мне все было видно и отсюда, с соломенной крыши сарая, куда я вскарабкалась в поисках необмолоченных колосков. Странный это был обоз. 3, а на них горой, под дерюгой что-то гремящее и угловатое. Впереди 20 на лохматых лошадках, и сзади столько же. Война, что ли? С кем? Кому мы, болезные, потребовались? Обоз встал под вековым дубом в 500 от чистокола. Воины смотрели настороженно, не спешиваясь. Наконец вперед выехал десятник на соврасом коне, косясь на своих и поминутно проверяя направление ветра обслюнявленным пальцем. Его смелости хватило локтей на 200.
«Много вас тут!»
— завопил он, прикрывая нос кожаной рукавицей.
«Есть чуток!»
— радостно откликнулся мой дядька, шагнув было за ворота. Но воины немедленно ощетинились взведенными арбалетами, и он поспешно отступил назад.
«Кто не помер, тому уже бояться нечего. 2 хворь не сказывалась. Заходите, не тревожьтесь, схлынуло моровое поветрие».
Десятник, не отвечая, повелительно махнул рукой. Молчаливые воины редкой цепочкой окружили деревню. За ними с надсадным скрипом потянулись телеги. Под сдернутой рогожей оказались пузатые бочонки в черных потеках. Кто-то из мужиков смекнул, к чему идет дело, перемахнул частокол и припустил к лесу, в отчаянной надежде прорваться между 2 воинами. Короткий арбалетный болт целиком скрылся под его левой лопаткой. Спасатели сноровисто выбивали днища бочек, с размаху плеща на частокол вязкой смолой, пока десятник неторопливо разжигал соломенный факел. Я кубарем скатилась с крыши, метнулась туда-сюда. Бежать некуда. Черный удушливый дым слепит глаза, першит в горле. Люди мечутся в огненном кольце, натыкаясь друг на друга. Брызгами разлетаются искры, гудящим пламенем разрастаясь в соломенных крышах. Частокол пылает, близко не подойдешь. Сухо тренькает арбалетная тетива, не выпуская за ворота. В ушах звенят истошные вопли, и не разобраться, чьи. То ли воет перешибленная бревном собака, то ли заживо горящая женщина. Только ребенок надеется укрыться от смерти в родном, пусть и горящем доме. Это меня и спасло. Ослепленная клубящимся внутри дымом, я споткнулась о кадушку в сенях и с визгом провалилась в открытый подвал. Крышка, за которую я судорожно попыталась уцепиться, грохнула над моей головой. Скатившись по лестнице, я на четвереньках отползла в угол и забилась между ларем и стеной, поскуливая от боли и страха. Дым медленно истаивал под потолком, глинобитный пол холодил ушибленный бок. К реву пламени добавился грохот падающих балок. Последнее, что я запомнила, прежде чем потерять сознание. Потом был бессильный плач, неподдающаяся крышка, окровавленные пальцы, сытые вороны, пепелище со стовами домов, железный ошейник моего верного пса, рассеченный мечом, черно-красные тряпицы на деревьях, предостерегающие путников. Король без раздумий пожертвовал маленькой деревней ради целого королевства. Но я не находила оправдания его поступку ни тогда, ни теперь, когда постигла основы целительства с ключевым постулатом меньшего зла. Услуги магов дороги, смола куда дешевле.
Я брела по оттаивающему лесу, судорожно сжимая котомку с остатками припрятанной в подвале картошки. На избушку лесной знахарки я наткнулась совершенно случайно. Провела у доброй старушки около недели, а там гостивший у нее племянник подвез меня до Стармина на телеге. В тот же день меня приняли в школу чародеев, пифий и травниц. Я уже не молчала. Я рассказывала Лену свою историю, ничего не скрывая. Он не поддакивал, не произносил слов утешения. Он просто разделил со мной тот страшный весенний день. И воспоминания потеряли свою пугающую остроту и перестали быть наваждением. Мне больше никогда не снились кошмары. Вампиры с явным нетерпением следили, как я прощаюсь с Леном у фонтана. И он передает мне букет полевых цветов, нащипанный по обочинам дорог. Букет был выдержан в синих тонах. Васильки, колокольчики, пушистые фиолетовые ежинки на полуголых стеблях, десяток крупных страстоцветов с каймой из тысячелистника. Собирала букет я, но потом сучила цветы Лену, увлекшись погоней за чем-то маленьким и светящимся, вроде пухлого золотого жука, выпорхнувшего из пунцовой чашечки дикой лилии. Естественно, не догнала, о букете забыла, и Лен, не напоминая, терпеливо нес его версты полторы. Пока вампир помахивал букетом в опущенной руке, тот выглядел вполне прилично. Но стоило придать цветам естественное положение, как те горестно повесили головки. Лен непритворно смутился. Выглядело это так, словно незадачливый ухажер дарит девушке розы, которые неделю назад отвергла предыдущая пассия. «Не пропадать же добру!» «Не пропадать же добру!» — вслух повторила я, макая букет в фонтан. «Как ты думаешь, они отойдут?»
«Полевые цветы живучи!»
Лен ушел, ожидавшей нет, из чего я заключила, что ждут именно меня. Мокрые цветы выглядели еще плачевнее. Теперь ими не польстилась бы даже умирающая от голода коза, не говоря уже о даме сердца. Стряхнув букет, я храбро пошла навстречу вампирам. Собравшиеся поздоровались и расступились, пропуская меня в Кринин дом. Но уже через несколько секунд робкий стук в дверь дал мне понять, что от вампиров так просто не отделаться. У всех посетителей болели зубы, в большинстве своем здоровые. Но реклама сделала свое дело. Я никому не отказала в помощи, денег не взяла. Зато сняла пару слепков для курсовой работы и оставила на память вырванный клык с дуплом. Болезные вампиры страшно смущались, неохотно признаваясь, что решили прибегнуть к моим услугам только из-за отсутствия травницы, которая вообще-то опытный, но, к сожалению, трудно уловимый специалист. Я все-таки посоветовала ее поймать. Магия магией, и травами все болезни не излечишь, но лучше применять комбинированное лечение. Кроме того, нельзя переносить врачебный опыт с одной расы на другую. Цветы, кстати, отошли в другой, лучший мир.